Или все собраны люди.
Еще подтягиваются, ну, подтягиваются потихонечку.
Будем ответы на вопросы делать.
Да, можно начать с ответов на вопросы.
Вот ну, еще если подтягиваются, у нас нет выбора, как мы еще начнем. Давайте тогда, значит, вопросы только на тему молитвы духовной жизни. Все, никаких там разлюбил, полюбил, разошлись, сошлись, у ребенка понос. Вот, мне не надо это все спрашивать меня. То есть спрашиваем только о том, как мы молимся, как мы занимаемся духовной практикой, что какие-то трудности, что непонятно и так далее. Вот сегодня такой вебинар. Спрашивайте.
Так, уважаемые участники, поднимайте ручки. У кого есть вопросы, соответствующие теме нашего семинара?
Давайте Рига, Латвия первые подняли. Угу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, да, рад всех видеть, всех, кто здесь у нас находится. Много городов, Елена и все организаторы, которые участвуют в процессе.
Спасибо. Спасибо. У меня будет следующий вопрос. Вопрос этот общего характера, он тоже может кому-то пригодиться. Скажите, пожалуйста, если муж и жена разных верований, какой религии, какой вере тогда лучше освящать пищу? То есть можно и так делать?
Лучше и так, и так. Разницы нет. То есть Бог и так покушает, и так покушает. То есть я не вижу проблем. То есть Господь тоже, вот понимаете, мы вдвоем не видим проблем. То есть Господь не видит проблем, я тоже не вижу проблем. Понимаете, потому что он один, как бы, и у него и так нормально, вот, а проблемы видите вы с мужем, понимаете, поэтому надо в обоих освещать, а если он не хочет, чтобы ваши освещали, то его только освещайте и свою освещайте перед своей едой.
Хорошо, тогда...
То есть, если люди более фанатично настроены, им надо делать уступки. Если люди менее фанатично настроены, тогда как бы вообще проблем нет. Понимаете, вот и вообще в целом, поймите, если у вас разные веры, проблемы только в одном. Это ваш фанатизм. Потому что отношения с Богом у всех все равно личные. Они абсолютно разные. Даже если в одной вере. Абсолютно разные отношения с Богом. И ревновать, как бы, вот это называется ревность. Ревновать Бога, ну, как бы, к своему близкому человеку. Ну, то есть, у него другая вера, значит, другие отношения. Ну, то есть, другой способ отношений. Это ревность такой, знаете, типа, это не по-нашему ты с Богом отношения строишь. Но это отношения с Богом, а это интимная вещь. То есть, каждый сам решает, как ему с ним строить отношения. И никто не может в это вмешаться, потому что эти отношения с Богом вечные. Поэтому это заблуждение. Но эти заблуждения существуют, и поэтому нужно договариваться. Единственная проблема, которая существует, это фанатизм. То есть фанатизм означает, что люди думают, что Бог мой. То есть Бог мой, он только в моей вере живет, в других верах он помер, его не существует. И люди, которые верят в Бога в каких-то традициях, ну, Бог, он ограниченный, понимаете, он не может как бы им откликнуться на них. То есть он, ну, такой ограниченный Бог, вот, он на их как бы веру, на их мольбу откликнуться не может. Ну и он злой еще, потому что как бы, вот если они верят неправильно, не истинно верующие, то он откликаться не будет, потому что он злой Бог. Вот, понимаете, это неправильное мышление. То есть Бог, во-первых, не ограниченный, он может откликаться на веру любого человека, даже если человек верит неправильно. Во-вторых, он не злой. То есть он точно, даже если вы неправильно его понимаете, хотя его сложно неправильно понимать, потому что он везде и во всем. Ну, то есть его сложно вот неправильно понять. Он в сердце находится, в каждом атоме, он находится везде, то есть в природе находится, в солнце там, везде. Он один, но он везде может существовать, он не ограниченный, понимаете, он, у него нет ограничений. Вот. И если мы как бы думаем, что он где-то не может быть, то это наше ограничение, не его. Потому что, как бы, это знаете, как про разведчика говорит, типа, разведчик там вот не может быть, а он выходит, говорит, как не могу, я уже здесь. Понимаете? То есть есть такие анекдоты про разведчиков. Вот, понимаете? Но Бог — это не разведчик, он еще круче, понимаете? У него вообще нет проблем где-то находиться. То есть, и когда мы говорим, он Бог, вот не может, вот, он так, ну, в такой вере он не может быть. А почему он не может быть? Что, вы его ограничили в этом? То есть он вас слушается, типа, ну, да-да-да, я не могу быть там, все. И поэтому его там нет, да? То есть вот такая проблема. Понимаете, если человек думает, что Бог не может быть в какой-то вере, вот как в него люди верят, он не может им откликнуться на них, на их веру, то это, ну, допустим, вот смотрите, вот, допустим, вы прилетели на какую-то другую планету, да, и вы там в невидимой форме находитесь, вас не видят, но они вас считают, что вы должны быть черепашками, допустим, да, и, а по-другому с вами общаться не будут, потому что вы инопланетяне, у них такой образ инопланетян, что вы черепашки. Ну и вы как бы и с ними разговариваете в невидимой форме. Я черепашка такая-то. Тогда они начинают с вами общаться. А по-другому никак, понимаете? То есть они вас вот так воспринимают просто, и все. Но если вы сострадательные, как бы вы скажете, да, я черепашка, вот я черепашка такая-то, хочу с вами поговорить. Я из другой планеты прилетела. Понимаете? Ну, я это как бы по мотивам фильмов современных, они так инопланетян воспринимают, у них там всякие черепашки, обезьяны там, инопланетяне. Это их как бы мышление. Как мы можем себе представить инопланетян, так мы их из них это и делаем. Вот. Но понимаете, ну, Бог, он любую форму может принять, он вездесущий. То есть он может в нашем сердце находиться, может в каждом атоме. Он в природе находится, и даже когда старший говорит, Бог тоже через него может говорить, если старший говорит искренне. Понимаете, то есть, и вот говорить, что Бог в моей вере живой, а в твоей не живой, ну, как бы ограничивать Бога, понимаете, это неправильно. Вот, вот где Бог не может быть, там, где он не хочет быть. Например, если его сатаной называют, как бы, что типа он сатана, это означает всем вредить, надо делать, как бы, что плохо, понимаете? Богу не нравится входить в этот образ, ну, потому что он другой. Он, наоборот, всеблагой, всерадующий, всем добра желает, он всемудрый и так далее. Ну, то есть, другими словами, если мы ему приписываем качества, которые соответствуют нему, то он входит в этот образ и живет в нем. Но если нет, если мы не приписываем, приписываем какие-то злые качества, что он злой какой-то, ограниченный, он, ну, хочет только в одной вере находиться, ну, как бы Бог еще подумает, надо ему вообще это или нет. Но он все равно, как бы он будет все равно взаимностью отвечать даже на ограниченное восприятие. Нет проблем. Просто если, допустим, смотрите, у вас ситуация такая, что ваш близкий человек сектантски настроен по отношению к Богу, то есть он Бога воспринимает как того, кто не может, вот у него есть ограничения какие-то. Хорошо, нет проблем, надо уступать, потому что это в его возможности, этого человека. Он так видит Бога, надо уступать и как бы идти навстречу. Вот это моя позиция, и я думаю, она хорошая, правильная позиция. Потому что люди по-всякому, а из-за того, что человек не может понять возможности Бога, потом семья будет рушиться как бы из-за этого. Потому что идеологическая вещь, вот идеология, вера является главной силой, разрушающей или созидающей. Если у вас в вере не сошлись, как бы начинать конфликтовать, то семья может развалиться, как карточный домик, когда до него дотронутся. Чуть-чуть маленькое какое-то несогласие, и все, и люди разъехались. Поэтому, если видите, что ваш близкий человек верит, то у него ограниченная вера, не надо его в этом переубеждать, не надо просто ему идти навстречу. Это его возможности, понимаете, и надо это понять.
Спасибо большое, будем стараться. Спасибо.
Так, давайте по одному вопросу каждого города. Кто следующий по одной духовной теме? Астрахань.
Кто-то Астрахань не отвечает. Тут есть хороший вопрос из Ростова. Что, как относиться к высказыванию «Не упоминайте имя Господа в суе»?
Хорошо относиться, правильно. То есть надо понять такую вещь, что имя Бога — это сокровенная вещь. И с одной стороны, когда вы молитесь, допустим, к Нему обращаетесь, надо это делать сосредоточенно, в хорошей обстановке там и так далее. То есть нужно это делать правильно. Но есть еще один момент, который надо тоже понимать. Это то, что вот в остальное время чем человеку заниматься? То есть если он хочет всегда с Богом себя связывать, он может, допустим, готовить пищу и просто повторять имя Бога. Понимаете? То есть он при этом не думает об этом, он думает о готовке. Но Бог прощает, понимаете? Потому что он понимает, что если человек не будет повторять имя Бога, то он будет повторять что-то другое, понимаете? И другое, это обычно не помогает готовить качественную пищу. Обычно это сплетни или какие-то негатив какой-то. И вот с этой связи Бог, он прощает. То есть человек может, допустим, готовить или в электричке ехать. Ну, кто его защитит там в этой электричке? У всех свои что-то в башке. Все это влияет. Человек молится Богу, но он там засыпает, там оскверняющую обстановку, он едет, тяжело. Вот, он засыпает, и там он что-то повторяет имя Бога какое-то. Вот, Бог, наоборот, радуется. Человек думает, вот молодец. Он пытается победить судьбу, как-то настраивается на меня, хочет со мной быть связан. Ну, то есть, если говорить о серьезных каких-то, ну, ты хочешь молиться, допустим, пошел в электричку, тебе там лучше молиться, комфортнее, то это неправильно, понимаете? То есть, хочешь молиться Богу серьезно, иди в уединенное место, там, где у тебя алтарь, как мы вам, ну, как бы об этом говорили, и вот молись, настройся серьезно. Не отвлекайся. У тебя есть возможность не отвлекаться, не отвлекайся. Но если у тебя нет такой возможности, ты где-то работаешь там, и тебе, ну, или материться, или повторять имя Бога. Лучше повторяй имя Бога. Ну, то есть, и не будет в этом никакого оскорбления. Понимаете? Ну, то есть, если у вас нет возможности, если у вас есть возможность, надо больше концентрироваться. Нет возможности, используйте все для того, чтобы отвлечься от своей судьбы. Не настраивайтесь на свою судьбу. Не думайте лишнего о своих проблемах. Поймите, что думать о проблемах — это уступка. Когда человек думает о проблемах, он ухудшает свою судьбу. Это уступка. Надо думать о Боге, желать всем счастья, делать добрые дела, вот, помнить о Его деяниях, любить Его. Во время, когда вам трудно, надо переключаться на это, а не на то, чтобы обсуждать, обсасывать свою жизнь. Понимаете? Какая у меня тяжелая жизнь, как мне плохо. Вот это все грех. А вот если я как вспоминаю Бога, когда у меня есть возможность, это не грех, это хорошо. Но если у меня есть возможность погружаться в молитву, а я это не делаю, вот это называется в суе вспоминать Бога.
Да, спасибо большое. Есть в Москве благость вопрос. Москва, благость.
Елена Дмитриевна, можем мы тут Астрахань готова уже?
Угу, да, хорошо. Москва, следующий. Вопросы по теме семинара, пожалуйста.
Добрый день, Олег Геннадьевич.
Слышите? Да, конечно.
Вопрос такой, что мы с мужем сейчас на расстоянии. Я начала молиться, у нас сложный период сейчас, принимают наркотические средства. Я начала молиться, уже полтора месяца молюсь, и вот буквально вашу лекцию вчера слушала, и вы говорите о том, что есть еще какие-то настрои, техники, чтобы помочь человеку на расстоянии, ну, облегчить его психологическое состояние. Что я могу еще применять?
Нет, продолжайте просто молиться, не нужно применять, вы уже начинаете это облегчать. Я вижу этого человека, у вас где-то процентов на 30 уже успокоилось сердце по отношению к нему. Еще помолитесь, оно на 100% успокоится. Потом следующая стадия, начинается влияние. То есть когда у вас все сердце спокойно, вы начнете о нем думать, вот сейчас вы о нем вспоминаете, вам тяжело. Вам надо думать о Боге и молиться. Придет время, у вас спокойно в сердце станет. А потом, когда вы молитесь, думаете о Боге, можете его вспоминать потихоньку. И в это время вы будете побеждать судьбу, контакта между вами. Придет время, вам легко будет его вспоминать даже без молитвы. И в это время можно с ним уже общаться, начинать созваниваться, говорить о добрых вещах каких, с любовью, любовь ему передавать.
Итак, пока не общаться, да?
Ну, пока не общаться, потому что у вас сердце спокойно же не стало, и вы, ну вот сейчас вспоминаете его, вам плохо. Зачем общаться? Вы просто оскверняться будет, терять силы.
Хорошо. Хорошо. А вот еще можно добавление? Моей маме не отошли постоянно, что там просто вещи остались мои, что... Слышно? И она говорит о том, что я поставила ему большой срок, и то, что как бы, за это время можно уже другого человека найти. Он, то есть, может найти я, а он...
Слушайте свою маму в этом вопросе, она вам мешает жить. Понимаете, родители сейчас, современные родители, не способны понять, как работает судьба. Они просто растаскивают своих детей. У них такое мнение, что вот сейчас вот она, вы бросите как бы своего мужа, и у вас прямо будет золотая жизнь. Не надейтесь на это, не рассчитывайте. Это все просто иллюзия. Понимаете? У вас точно такое же мышление тоже проскальзывает в вашей голове. Потому что так все люди настроены. Каждый человек думает, я сейчас этого брошу, и дальше у меня все как по маслу пойдет. Это полный бред, так думать. Так не бывает в этом мире. Здесь все наоборот. То есть вот вы сейчас бросаете человека, дальше 3 года одиночества, потом неизвестно какой человек опять появляется и так далее. Понимаете, так бесконечно. Не нужно, вот Бог дал задание, выполняйте. Не нужно убегать от своей задачи. Еще хочу вам сказать кое-что, тоже вот догонку к этой теме, что помните такую вещь, что общаться с кем-то, в данном случае общаться означает или побеждать, или проигрывать. Вот, допустим, вы приходите куда-то, и вам говорят, вот у вас есть, допустим, 1000 рублей, да? Вы приходите, или вы приобретаете еще 1000, или теряете все деньги. Когда у вас нет сил, вам говорят, не ходите, вы потеряете. А когда у вас есть силы, то хорошо, приходите. Вот сейчас у вас есть силы с ним общаться? Есть силы, я вас спрашиваю.
Нет сил. Я не знаю, о чем.
Это значит, что пообщавшись с ним, вы потеряете. Вы станет еще хуже. Это касается всех людей. Вот чувствуете, нет сил общаться, не общайтесь, станет еще хуже. А если вы чувствуете силу, вам легко общаться, у вас хорошее к нему отношение, вас не раздражает человек, значит, вы победили судьбу в молитве. А наоборот, быстрее общайтесь, улучшайте отношения.
Спасибо. Спасибо большое.
Какое-то время, однозначно, какое-то время пройдет, и, возможно, вам уже не надо будет добиваться этих отношений. Такое может быть. И вот таких случаев, когда человек наркоман, вы не можете жить вместе, допустим, ставьте срок. Я думаю, ваш срок — это 7 месяцев. Вот вы 7 месяцев молитесь за него, пытаетесь создать семью, сохранить семью, со всей силы молитесь. Вот пытаетесь победить, потому что это ваша судьба. Не сдадите, дальше будет то же самое.
Пытайтесь. Сколько? Победить.
Что это сколько?
50 минут достаточно или больше? Час, полтора?
Вот 50 минут молитесь, на 50 минут побеждаете судьбу. Вот, допустим, у меня спрашивают, Олег Геннадьевич, мне каши достаточно есть пол тарелки? Я говорю, достаточно. Вы говорите, я что-то не наедаюсь. Ну, ешьте больше. Я же вас не ограничиваю в каше, понимаете? Ну, то есть, если вы говорите, а мне достаточно 50 минут молиться, это все зависит от того, что у вас в сердце происходит. Если вы молитесь 50 минут, и у вас в сердце ничего не меняется, тогда недостаточно. Это ваша судьба, понимаете? Вы думаете, я вот отстрелялась сейчас по 50 минут, помолилась 7 месяцев, и пошел он нафиг. Найду себе сейчас, Олег Юрьевич сказал, что можно ему пинка под зад давать, и все, и я себе найду хорошую пару. Это неправильное мышление. Понимаете, у вас сейчас перед вами ваша судьба. Сколько вы ее отмолили за 50 минут, вот столько и будет, понимаете? То есть если вы отмолили ее на 5%, то дальше следующий фрукт, который вам достанется, будет вот такой, какой вы себе намолили, понимаете? Вот. Просто идея в чем заключается? Вы можете молиться 7 месяцев, и вы как бы уже отношения хорошие с ним, все. Но человек не хочет жить правильно, не хочет меняться. Вы ему ставите условия, не хочет меняться, будем жить отдельно. Срок какой-то поставили, все. Не хочет, дальше все. Это его, он бросает вас, не вы его. Понимаете? Это крайний случай. Не то, что там женщина, мужчина там с ней разговаривает не нежно, допустим. Она говорит, не хочешь меняться, ставим планку, Олег Геннадьевич сказал, все, как бы, дистанцию, не хочешь меняться, пошел вон. Я говорю про крайний случай. Наркомания — это крайний случай. Это когда с человеком невозможно жить. Это крайний случай. Человек бьет, выпивает, гуляет, наркоманит. Это крайний случай. Вот в таких случаях надо жить отдельно, молиться, ставить условия. Ну, как, условия в том случае, когда у вас сердце спокойно, вы с человеком общаетесь нормально, но он меняться не хочет, просто не хочет. Он говорит, да я так буду жить, что ты мне сделаешь? Вот, не хочешь, не живи со мной. Вот, если человек так настроен, то вы время, срок прошел, все, можете дальше искать себе другого человека, и Бог вам поможет, даст вам. Вы свой экзамен сдали, Бог вам даст другого человека. Насколько вы вымолились, настолько и будет, получите такого. Так что у вас сейчас хорошая возможность менять свою судьбу через этого человека. Он является для вас макетом. Ну, то есть это тот человек, который вам помогает менять судьбу сейчас. Вот тренируйтесь на нем. С кем вы будете жить, неизвестно. Может, с ним, может, не с ним, неизвестно. Может быть, он станет таким хорошим, что и не надо никого будет менять. А маму не слушайте свою, она вас обманывает. Она сама неудачница в личной жизни, и вас тоже в эту тянет в эту сторону.
Спасибо.
Ну, она хорошая у нас, мама хорошая, но вот в этом вопросе да. Она не разбирается. В этом вопросе не разбирается. Я разбираюсь в этом вопросе. Поэтому вам надо меня сейчас.
Спасибо большое.
Так, спасибо. Москва, клуб «Благость».
Здравствуйте всем. Олег Геннадьевич, благодарна вам за это. И хотела с вами посоветоваться. Вот мне нравится несколько религий, и, ну, я с удовольствием туда хожу и изучаю там, о них. Но я вижу и плюсы, и минусы, и мне не хочется в них религию углубляться. Хочется в Бога углубляться, но не хочется. Я вижу несопоставление с этим писанием. И мне трудно там, ну, какую-то конкретную религию выбрать. Можно как-то, ну, не выбирать там?
Да, можно. Вот, допустим, если вы общаетесь, допустим, дружитесь там пятью парнями, допустим. Ну, дружите с ним, вам нравится, вот они хорошие все, дружите, как бы. Вот. Можно. Можно дружить с пятью парнями и не выбирать. Нет проблем. Вот нравится так вот жить, наверное, можно. Вот. Но если вы захотите углублять отношения, то тогда только с одним. Вот нельзя со всеми углубить отношения. Это невозможно. А дружить можно хоть с десятью. Но углублять отношения, целоваться нельзя. Понимаете? То есть если вы погружаетесь в отношения с какой-то верой, тогда все, это вы ее выбрали, значит. Но просто ходить на программы, смотреть, радоваться всему, как все, что происходит, можно. Но если вы хотите погружаться, сразу во все погружаться невозможно. Потому что они все дают разный вкус. Это все равно, что вы берете, допустим, торт и соленые огурцы и смешиваете вместе. И кушаете потом. Ну, можно, конечно, можно, кушать можно, но вкусно не будет. Точно так же разные веры, традиции, там свой вкус, допустим, православие, там сострадание, допустим, там любовь к ближнему и все прочее, там в буддизме, там медитация, там погружение в отношения с абсолютом и так далее. Совершенно разные настроения вообще. В мусульманстве такое, как бы, победа над судьбой, там, как бы, Господь велик, там, вот это торжество силы, взаимодействие с этим миром, с Богом, ну, как бы не совпадают настроения. Нельзя смешивать. Но если вам нравится все, что связано с Богом, это же здорово. Мне тоже вот все нравится. Мне до сих пор нравится. Мне нравится все, что связано с Богом. Вот просто супер. Но погружаться невозможно в разные направления духовные. Детали изучать как-то, вот как это все устроено, я могу. То есть я могу обсуждать со своими друзьями в разных традициях. Они все наставники уже. Вот. Я могу с ними обсуждать вопросы глубокие какие-то, связанные с верой. Но понимаете, но погружаться в духовную жизнь в другой вере я не могу, потому что у меня другой вкус. А у вас сейчас нет никакого вкуса, вам просто все интересно. Вам все нравится, это хорошо.
А если не погружаться ни в какую религию, Священное Писание просто изучать, это будет развивать веру в Бога?
Конечно. Вы с ним знакомитесь, с Богом. Это развивает в него веру. Но понимаете, вот допустим, я хочу замуж, да? И смотрю, много парней хороших, я изучаю всех. Этого изучаю. Вот Вася хороший мальчик такой. Вот Петя тоже очень хороший мальчик. И Коля хороший мальчик. Всех изучаю. Все классно. Можно. Но если ты хочешь отношения строить, Вася, Петя, Коля, отношения строить, придется погружаться. Потому что ты скажешь: Вася, я с тобой отношения строю, но погружаться не хочу. Он скажет: а как это так? Я не понимаю. Ну, отношения же погружают постепенно. Ты вот начинаешь с ним общаться и погружаешься. Понимаете? И тогда надо сказать: Вася, я только с тобой погружаюсь, а с Петей и с остальными я уже завязала. Вот. Понимаете? Тогда вот это уже правильное мышление. А если ты решила погружаться и спать с Катей и с Петей и Васей, вот, вместе, и с Катей еще, сейчас уже такие есть даже варианты, вот, тогда это неправильно, понимаете? Это неправильно, потому что, ну, все будут думать, что ты предаешь их, каждого из них предаешь. Поэтому вы пока изучайте, потому что изучение не означает отношения. В изучении нет отношений. Когда есть отношения, тогда это другое. Это не изучение. Это называется служение Богу. Называется отдать Ему свое сердце там и так далее. Это другое совсем.
Ну, я служу тоже. Но в конкретной религии не служу.
Ну, вы служите как можете. Все нормально. Я же вас никуда не тащу. Служите вот как вам нравится, не в конкретной религии. Допустим, вам нравятся все мальчики, допустим, да? И вы им в своем сердце всем дарите цветы. Ну вот из сердца, допустим. И готовите им на сразу, на всех, готовите и раздаете уже это все. Ну не лично, а просто там через Машу передали все, как бы все им. И они кушают, нравится, говорят, вкусно очень все. Вот, но лично им ничего не готовить каждому. Можно, но когда захотите лично готовить, тогда только одному. Личные отношения захотите строить с Богом. Вот в отличие от Васи, Пети, Кати, понимаете, Бог, он имеет много образов разных, но у него, он одна личность. Допустим, я тоже, вот у меня есть разные образа. Допустим, у меня есть образ маленького ребенка. Это я. Я показываю фотографию, никто говорит: да не может быть, Олег Геннадьевич, неужели вы таким были? Я говорю: да, это я точно. Вот. Или, допустим, когда буду совсем пожилым человеком, у меня будет свой образ. Молодого человека там тоже свой образ. Мне показал фотографию, мне 18 лет, меня жена посмотрела, говорит: да я за такого ни за что бы замуж не вышла вообще. Но это я все равно, понимаете, это мой образ. Понимаете? То есть у Бога, у него больше возможностей иметь разные образы, вот, чем у нас. Но вам нравится служить вот как вам нравится. Вы не нашли вот каждой религии свой, а вот как-то у вас там свое в сердце сформировалось, вы так ему служите. Нормально тоже, нормально, проблем нет. Но если вы захотите изучать науку, связанную с Богом, в отношении с Богом, тогда придется погружаться в какую-то одну религию. Ответил на ваш вопрос?
Стараюсь переварить.
Это сложно, да, все, это сложно переваривать, да, это все сложно. Нормально, эта тема самая сложная, конечно же. Задавайте дальше вопросы ваши.
Да, спасибо. Кстати, в чате тоже такие же вопросы были, как у девушки. Надеюсь, люди с трансляции получили ответ на свой вопрос. Сейчас Челябинск, после Челябинска, пожалуйста, готовьтесь, Самара. Челябинск, Айнур.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Надо поближе к микрофону или погромче включить звук. Вас плохо слышно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вы меня слышите?
Да.
Не видит? Ну вот.
Сейчас нормально.
Я хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваши лекции. Я давно достаточно вас слушаю, и они помогают мне найти вопросы кое-какие в своей жизни. У меня вопрос по молитве сейчас. Угу. Так получилось, что думаю-то о Боге я давно, молиться пытаюсь тоже давно. Ну, не уверен, правильно ли я это делаю. То есть я просто утром, допустим, разворачиваюсь лицом к солнцу, ну, и пытаюсь общаться с Богом. Вот, к сожалению, я не всегда нахожу как бы слова, мне кажется, нужные для этого. Вот как мне быть? Может быть, иногда и не надо много слов? Как создать тут вот алтарь, как вы говорите, если я вот, ну, до сих пор так получилось, не приобщился никакой религии. У меня есть предпочтение, конечно, определенное, но так вот получилось, что сам пока я лично с Богом общаюсь.
Ну, изображение солнечного диска солнца поставьте на алтарь. Веда объясняет, что Господь существует также внутри солнца. Его зовут Сурья Нараяна, то есть есть солнечный свет, это энергия божественная, она воскрешает в жизни все, без всякого сомнения. Вот это не просто кванты света, понимаете, там есть тонкая невидимая энергия, которая оживляет все. Есть диск солнечный, сама вот это, что процессы, которые на Солнце происходят, они тоже есть материальный аспект, это всякие там термоядерные стереакции. А есть психический аспект, а есть духовный еще аспект. Без духовного аспекта солнце погаснет, оно не будет существовать долго. Понимаете? То есть поэтому в древней культуре люди, они направляли свой взор на солнце, понимая, что там внутри находится Господь. Постепенно эта культура утратилась, и люди как бы решили, что солнце — это Бог. Вот в этом заключается ошибка. Ну, то есть Господь действует через солнце, но солнце — это не Бог. Вот. Если вы Господу поклоняетесь как тому, кто дает свет людям, как кто радует людей, дает им силу и так далее, то это правильное поклонение. Так есть, допустим, зороастризм там и так далее. Много различных направлений, где вот люди изначально поклонялись Богу через солнце, но потом это утратилось понимание. То есть и люди думают, что солнце — это Бог. Это неправильно. Вот. Поэтому если вы правильно настроены именно на Бога, то можете поставить на алтарь вот этот вот солнечный диск и настраивайтесь на Бога, а не на солнце. Не думайте, что солнце — это Бог. Но понимайте, что действует Господь через солнце и дает нам жизнь, дает нам свет, дает нам радость, дает нам огонь пищеварения, иммунитет и много-много другого, чего Господь дает через солнце человеку. Можно быть благодарным ему за это, можно ему служить мысленно, кланяться ему и так далее, Господу именно.
Ну, я так и делаю.
Разные аспекты, понимаете, допустим, кто-то видит Бога просто как свет, и это энергия счастья. Кто-то видит его как форму, но не знает, как он устроен, как бы, как, что он личность. Он думает, что форма есть, но это не личность. А кто-то понимает, что там есть личность, за солнцем есть личность, что планета это не является личностью. Вот как у человека, допустим, есть тело грубое, и у нас есть психическое еще тело, а у нас есть еще душа. Вот душа — это личность. Психическое тело — это как солнце, солнечный диск, а грубое тело — это как солнечный свет. Понимаете? То есть есть душа, у солнца есть душа, есть психическое тело, это его тонкая форма, есть грубое тело. Но, точнее, грубое тело — это вот солнечный диск, а тонкое тело мы не видим у солнца, это энергия, психическая энергия солнца. А есть еще духовная энергия солнца. Вот она связана с Богом, а не с каким-то человеком там и так далее.
Дайте совет еще один. Последнее время очень большую потребность в себе чувствую углубить свои духовные знания. Видимо, мне придется все-таки выбрать какую-то религию определенную. Или найти наставника, учителя.
Нет, неправильное мышление. Вот это то же самое, что девушка задала вопрос. Понимаете, вы находитесь в разлуке с Богом, поэтому тоскуете, у вас есть тоска. И вы говорите, на духовного учителя, наставника можно найти только внутри какой-то религии, понимаете? Вот вы уже нашли меня, вот в этом межрелигиозном пространстве я ваш наставник. Но внутри какой-то религии, чтобы найти наставника, надо сначала ее принять. А чтобы религию какую-то принять, для этого надо серьезно все изучать. Поэтому ваша стадия развития сейчас такова. Не надо себя насиловать, типа, любую девушку возьму, типа, надоело одному уже. Не надо, это неправильное мышление. То есть надо изучать разные традиции духовные, ходить на программы, смотреть, изучать священные писания серьезно. Самому пока. Как вы можете понять это? Надо изучать самому.
Ну вот если я больше к ведической культуре, допустим, склоняюсь, мне санскрит надо учить, чтобы более глубоко...
Нет. Священные писания все переведены на разные языки. Санскрит не надо. Вы все равно ничего не поймете. Там санскрит, понимаете, такой язык, там каждое слово имеет по 10 значений. Чтобы санскрит учить, надо его учить всю жизнь. И... На санскрите, чтобы разговаривать, нужно иметь 7 пядей во лбу, понимаете? Там столько грамматических правил, сколько у вас волос на голове, понимаете? Ну, то есть вы не сможете понять этот сложнейший язык, потому что это язык гениев. То есть этот язык был создан для гениальных людей. Раньше люди были намного интеллектуальнее, понимаете? Еще 5000 лет назад ничего люди не забывали, поэтому все ведические писания передавались из уст.
Вот представьте, взять тексты.
Там 18 тысяч стихов, допустим, Шримад-Бхагаватам, Священное Писание. Оно передавалось просто, один человек рассказал эти 18 тысяч стихов, другой запомнил их наизусть. Понимаете, и также они, и язык тоже у них очень сложный. Санскрит — это сложный язык. Там по 5 видов, допустим, Н, М, 5 видов произношения каждой из этих букв. И там куча грамматических правил, как эти слова соединять друг с другом там, и так далее. Это все переведено уже на русский язык, на наше мышление. Просто читает на русском Священное Писание, изучает. С комментариями лучше всего.
Благодарю.
Так, Самара. После Самары готовьтесь, пожалуйста, Новосибирск, Клуб Благость. Самара, вы меня слышите? Так, пока Самара готовится.
Спокойная я.
Да. Можно такой тоже интересный вопрос из чата трансляции? Я читаю молитву на четках в определенной традиции, включая голос святого человека либо духовного наставника в этой традиции. Это всегда должен быть один и тот же голос? Или если я меняю звук, ну, голос на другого учителя, святую личность, не построив отношения с одним святым, то, получается, я прыгаю от одного к другому. Не совершаю ли я оскорбления?
Нет, вообще никакого оскорбления. Даже если вы, допустим, еще не до конца выбрали традицию, можете вообще послушать там мусульманские песнопения или христианские там, православные или католические там. Это вы просто изучаете все, никаких оскорблений нет. То же самое, допустим, вы молитесь с одним наставником, потом с другим. Даже если вы выбрали одного наставника и помолились с другим, понимаете, у наставников ревности нет. Я уже еще раз повторяю, проблема только у нас. Вот наставник, понимаете, вы с одним наставником начали молиться, и с другим решили помолиться. Он во сне, тот приходит, говорит, ты меня предал. Я с тобой молюсь, понял? Вот, понимаете, это духовное отношение. Это не материальные отношения. Здесь нет никаких проблем. То есть вы помолились с одним наставником и захотели с другим помолиться. Да заради Бога. Ну, то есть Богу нравится, что мы с разными наставниками молимся. Или вы, я слушаю лекции только Олега Геннадьевича. Все, как бы, больше никого. Если как бы вы другого кого-то начали слушать лекции, не дай Бог, понимаете, я во сне к вам приду и буду ругаться по-страшному. Мои лекции, только мои лекции. Понимаете, это называется ложняк или ложное эго. У нас это, в ведической культуре мы говорим ложняк, ложное эго. Это означает, что ты не наставник, понимаете, но у наставника не должно быть ложного эго. Истинное эго означает... радоваться тому, что человек развивается. Вот послушал одни лекции одного человека, как меня один человек говорит в Москве, лекцию руки поднял и говорит, Олег Геннадьевич, я уже 15 лет слушаю ваши лекции. Я говорю, вы не заслушались? Говорю, может, вам еще кого-то послушать? Уже сколько можно? Вот, одного слушать 15 лет. Вот. Ну, то есть, как бы, не надо, понимаете, вот этого всего. То есть, и то же самое, помолились одним, помолились другим, отлично. Нет никаких ограничений. Видите, еще раз хочу вам сказать, вы путаете человеческие отношения с духовными в своем сердце. Поэтому, так как вы как бы материально настроены к Богу, материалистическое отношение к Богу, вы не понимаете Его настроение. Понимаете, Он не ревнует, не завидует, не злится. Понимаете, Он просто нас любит, и все. Вот вы, допустим, к Богу пришли, допустим, ну, и вы его считаете личность, вы ему говорите там, допустим, там, Аллах, там, туда-сё, там, с ним поговорили, потом, ну, допустим, у вас склероз. Вы пришли к нему, и потом говорите, Иисус, говорите, я вчера вам с вами говорила, Иисус. Ну, то есть вы вчера его Аллах назвали, а сегодня, ну, у вас склероз просто, вы забыли. Вы говорите ему, слушай, Иисус, там, как бы, я с тобой вчера разговаривала, и вот, ну, как бы, вопрос один, мы не дорешили. И он вообще не обратит внимания, он скажет, Иисус, значит, Иисус, нет проблем. То есть он будет с вами разговаривать, потому что он вас любит. Ну, как вы его назвали? Ну, так назвали, хорошо, и так хорошо. Понимаете, у него нет проблем. С этим наставником помолились? Хорошо. С этим? Отлично. Нет проблем. Понимаете? Мы сами ревнуем всех, и поэтому думаем, что Бог тоже ревнует. Через наставника Бог действует. Вы с наставником молитесь, Бог вам дает силы через него. Это не наставник сам действует, Бог через него действует. Пытайтесь это понять. Если вы думаете, что наставник вам дает силы, то вы начинаете его обожествлять, это уже создавать себе кумира. То есть наставник, если искренне настроен, Бог через него действует. Понимаете? А с Бога вы кумира создать не сможете, потому что он есть кумир. Поэтому проблем никаких нет.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Тамара что-то беспокоится, вы уже настроились?
Да, не настроились. Самара, после Самары, Новосибирск, КБ. Готовьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, вы нас слышите?
Да.
Конечно.
Наконец-то. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Наконец-то мы с вами связались. Спасибо вам большое.
Вы со мной связали.
Да, да,
да. Со мной связались.
Спасибо вам за то, что вы есть. Я давно хотела вам задать вопрос. Я вас слушаю плотно с июня месяца. У меня очередной жизненный стресс, кризис, не знаю. Трансформация, как это назвать. Но на протяжении жизни я постоянно то отдалялась от Бога, приходила, каждый раз узнавала Его в разных формах, ближе, шире, глубже. И вы знаете, на протяжении всей жизни я ощущала, что я проживаю не одну жизнь, и что я одновременно проживаю жизнь здесь, на земле, и одновременно еще где-то. И у меня есть...
Я могу сказать причину.
Скажите,
причина заключается в том, что на вас влияет злой дух. И он вам диктует, да, я это вижу, да, и он вам диктует, что вы, да, еще там жизнь живете. Но лично вы вот живете только здесь, а он живет там. И он хочет, чтобы вы также думали, что вы живете там тоже. Понимаете? Но вы должны отказаться от этой идеи, потому что это неправильно.
И у меня есть еще один недуг. Я общаюсь с людьми, у меня постоянно выходит какое-то вот будущее, их не вижу, говорю, и оно на автомате вырывается. Я сейчас стала плотнее молиться, и мне очень тяжело это пересекать. Я вот то, что скажу, оно так и есть. И я не могу это убрать.
Господь, понимаете, есть две типа личности, которые нам могут сказать будущее. Человек сам не видит будущего. Может сказать Господь. Господь видит будущее. Да. Также духи видят будущее.
Значит, понимаете? Это он не диктует вот этот дух?
Скорее всего, да. Скорее всего,
потому
да.
Я чувствую, но, что но это не от меня, я не могу.
У вас есть способности видеть будущее. Вам надо сначала успокоиться в сердце, потому что сейчас у вас тревожность внутри, большая тревожность. Тревожность идет за контакта с этим духом, и вот само эти предсказания вас тоже тревожат, потому что вы чувствуете, что в этом во всем есть какой-то обман. Куда-то затаскивают, понимаете? Вот я, допустим, что-то кому-то предсказываю, мне ничего не тревожит, потому что я не чувствую никакого обмана, никакой дух на меня не влияет. Я сердце свое как бы слушаю, понимаете?
Я не чувствую обмана, я чувствую уверенность, что это так и есть. И нет, я чувствую, что это не от меня.
Понятно, что уверенно, все, уверенно, согласен. Но страх в сердце из-за того, что это все происходит.
Да, да.
Это страх в сердце, потому что вас засасывает это влияние злого духа. Он засасывает вас таким образом, давая вам информацию вот эту всю и все прочее.
А можно быстренько еще один вопрос?
Давайте мы этот не решили.
Давайте. А,
мы продолжим, да. Разберемся с этой силой. Поймите, злые духи сравниваются в ведах с светлячками. Вот светлячки ночью летают, они очень красивые. Бывают до нескольких сантиметров светлячки такие в разных странах. Очень красивое зрелище. Вот летит светлячок ночью. Все просто могут, некоторые их собирают даже целую кучу большую и делают светильник из них, понимаете? Ночью, ну, наступает ночь, и там загораются светлячки внутри светильника. Большой шар такой. Они там живут в этом светильнике и светятся, понимаете? Вот. Злые духи сравниваются с светлячками, но светлячки не видны днем. Их не видно, они гаснут. Понимаете? Поэтому веды говорят, что когда человек начинает думать о Боге и молиться Ему, помнить о Боге, то в это время он наполняет свое сердце солнцем или Богом. То есть силой, которая освещает все внутри человека, и в результате влияние духов, злых духов гаснет. То есть человек, когда помнит о Боге, влияние злых духов гаснет. Он помнит о Священном Писании, помнит о духовной жизни, как он в храме был, помнит о молитве, о святых людях, о лекциях, о наставнике и так далее. Это все как мысли о Боге. Потому что Бог через эти мысли действует. И тогда в этом случае дух уже не сможет на вас влиять, а предсказывать вы сможете и сами. Контактируй с Богом, потому что у вас есть такие просто способности. Вам надо просто сейчас решить вопрос в отношениях с этими силами, потому что они вас завораживают, эти силы, и говорят вам, смотри, как классно, ты видишь будущее, ты сверхчеловек. Понимаете, как бы рядом с нами ты будешь как бы героем, и у тебя все в жизни будет хорошо. Они так диктуют, понимаете? Но на самом деле как бы все это закончится просто психушкой.
Да, да.
Вот, поэтому вы просто сейчас молитесь Богу, чтобы эти силы от вас отстали. И они от вас отстанут, потому что они не властны над человеком, если человек этого не хочет. Подключите свою память к Богу. Не думайте о предсказаниях, вот эти все вот идеи. Не обдумывайте их, а просто думайте о Боге. Молитесь Ему, служите Ему. И все у вас будет хорошо.
Спасибо вам большое. А второй вопрос можно быстренько?
Нет. Все, давайте. Спасибо.
Спасибо. Ладно, спасибо вам большое.
Пока все вопросы по теме, мне нравится. Не переключайтесь на личную жизнь. У нас вопросы молитва, вера, духовная жизнь. Видите, эти вопросы всем интересны, они очень актуальны, и получается очень живая такая хорошая беседа. Согласны все, что живая хорошая беседа идет? Вам интересно?
Поднимите ручки, кому интересно.
Хорошо.
Хорошо, спасибо. Так, Новосибирск, и потом, наверное, будем к лекционной части переходить или будем общаться?
Да-да-да, нет, я буду сейчас читать лекцию. Да.
Так, тогда Новосибирск, клуб «Благость», и будем переходить.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вопрос по молитве следующего содержания. Во время молитвы я настолько сильно вслушиваюсь в голос молящихся, что в какой-то момент у меня не имеют губы, и я не могу сказать ни слова, но я понимаю, что я в молитве. Вот что делать в таком состоянии? Перебарывать вот это состояние и дальше усиливать голос? Или как вот мне быть?
Супер, супер. Мне нравится. То есть, смотрите, вы сильно так слушаете, что вы входите в какое-то такое онемение, такое состояние, в котором вы чувствуете онемение, губы как бы не имеют у вас, как бы мысли останавливаются. Понимаете, это состояние очень важно. То есть это состояние повышенной энергетики в организме человека. Вот когда, допустим, человек не двигается, сидит, у него постепенно тоже начинает неметь тело. Вот это онемение тела или онемение губ, это не то, что он, у него функции нарушились из-за того, что он не двигается. Понимаете, когда человек не двигается, у него ускоряется энергетика в организме. Когда человек сильно слушает тех, кто молится, ускоряется энергетика в уме. И это ускорение энергетики рано или поздно приводит к тому, что наши каналы психические не справляются с такой нагрузкой, потому что они не привыкли к ней. Вот, допустим, у меня сейчас ничего не имеет, потому что у меня психический канал привыкли к этой нагрузке. А у вас они только привыкают. Поэтому у кого-то тело не имеет, у кого-то не имеет губы. Вот, в целом это означает просто сильное движение энергии. И постепенно вы к этому привыкнете, у вас не будет ничего не иметь, но вы почувствуете как будто другой энергетический уровень, в котором психика больше настроена не на себя, не на слушать себя, а слушать святого человека. То есть, понимаете, по факту вот эта вот энергия, когда у человека вот это вот все такое ощущение, что как будто все внутри очень активно или гудит там, не имеют губы. Понимаете, это по факту означает также включение разума. То есть разум, он имеет более жесткую такую сильную энергетику, поэтому он способен контролировать ум, наши мысли, желания. И если человек в такой аскезе находится, не двигается, у него там все онемело, но он чувствует, что через него действует какая-то другая сила, которая способна остановить мысли, ну, направить их в нужное русло, то это энергия разума. Эта энергия, разум способен при взаимодействии с временем останавливать его злое влияние. Понимаете? То есть разум может в контакте с временем менять ситуацию, а ум нет.
Мне комфортно в этом состоянии, очень хорошо. Но я же помню, что мне нужно повторять слова молитвы, и я могу их повторять, но про себя, потому что я в таком оцепенении нахожусь, в такой эйфории, что мне сложно произносить слова.
Нет, вот эйфория — это состояние ума. Эйфория — это ум, а слова — это разум. Поэтому надо продолжать произносить слова, не поддаваться на вот эти все вот спецэффекты. Понимаете, хорошо стало, застыло, пошли вы все нафиг со своей молитвой, понимаете, буду балдеть. Я же вам говорил об этом, не поддавайтесь. То есть слушайте тех, кто молится, повторяйте вслух, потому что разум живет только в звуке, связанном с памятью. Если даже вы перестали, вы повторяете молитву, но не помните о тех, кто молится, опять разум выключается, включается ум. Ум всегда хочет главенствовать в жизни, понимаете? Он очень упрямый. Ум очень упрямый, а чувства или желания еще упрямее. То есть ума есть чувство, у него есть 6 чувств. Самое сильное чувство — это чувство слуха. Оно связано с разумом. И оно побеждает судьбу, потому что звук побеждает судьбу, слух побеждает судьбу. Поэтому нужно включать слух прежде всего. На втором месте тактильное чувство, оно связано с разумом и умом. Поэтому трогаем четки, У нас чистая одежда во время молитвы. Тактильное чувство тоже очень сильно влияет на молитву, на разум. Следующее чувство зрения, оно уже регулирует ум. Вот если, допустим, ум откликается, можно смотреть на алтарь и кланяться мысленно алтарю. Следующее чувство, чувство вкуса, оно связано с психической энергией. Вот. Но оно в молитве не участвует. И следующее чувство — это чувство обоняния. Можно, допустим, цветы поставить на алтарь, чтобы запах был благостный, энергия любви. Можно лампадку с топлёным маслом включать, потому что топлёное масло тоже дает запах благостный. И так далее. С запахами контакт молитвы идет, со вкусом не идет, потому что мы же не кушаем во время молитвы. Но может появиться сладкий вкус во время молитвы от самой молитвы, то есть вкусовые ощущения в молитве все-таки есть. Вот эти все шесть чувств, они сильно связаны с судьбой, и поэтому пять чувств, они сильно связаны с судьбой, и поэтому они могут сильно вас отвлекать. Допустим, какой-то другой звук произошел где-то, или у вас возник образ какой-то, вот, вы на него отвлекаетесь. Но когда вы повторяете звук молитвы, то включается чувство слуха больше всего и разум. И в это время все остальные чувства, они успокаиваются. То есть разум должен контролировать все чувства силой или любовью. Есть две контролирующие вещи — это сила и любовь. Или силой, то есть можно аскезами двигаться, сильно слушать, сильно повторять громко. Силой контролировать можно чувства, а можно любовью. Но у нас любви мало к Богу, поэтому в основном мы силой контролируем. Поэтому надо громче, наоборот, повторять молитву, а не тише. А если, допустим, вы кому-то мешаете, тогда громкость эту надо в сердце заводить, чтобы внутри громко звучала молитва, а не снаружи. Не поддавайтесь на эти прелести. Хорошо стало, мне так хорошо в этом застывшем состоянии, все, я как бы молиться буду про себя теперь и буду балдеть. Нет. Хочу, надо служить, а не балдеть, и молиться вслух. Молиться вслух — это служение Богу, а наслаждаться процессом — это служение себе.
Спасибо.
Так, спасибо. Переходим, наверное, к лекционной части уже, да?
Значит, лекционная часть будет точно такой же. Смотрите, то есть я буду незримо отвечать на ваши вопросы, но вопросы будут уже более систематическими. То есть мы будем с вами говорить сейчас, опять же, о молитве. Но мы будем разбирать вашу ситуацию в вашей жизни. Допустим, и мы будем отвечать просто поситуационно. Допустим, я сажусь, мне не хочется сидеть неподвижно. Сидеть мне неподвижно или нет? Вот. Не хочется сидеть означает тело упрямое, ум упрямый. Они не хотят совершать аскезу ради Бога. Сидеть или сидеть? Надо сидеть неподвижно. Теперь вы сидите неподвижно, и вдруг раз, резко где-то начало болеть. Резко начало болеть, это значит, несмотря на то, что у вас упрямый ум, тело упрямое, они не хотят служить Богу. Но если где-то начало болеть, значит, они не только упрямые, а еще и больные. Понимаете? Потому что, когда энергетика начинает повышаться в организме, всегда все каналы психические, они пробивают различные заболевания. Ну, то есть идет процесс пробивания энергетики. И человек фактически, понимаете, это неподвижное положение тела, это борьба с энергией времени. Когда человек не двигается, он отодвигает от себя энергию времени. И таким образом продлевает свою жизнь. Но во время этого отодвигания от себя, время, оно же не просто на нас действует, оно заходит в разные органы, системы. И там начинают этот процесс разрушения. Начинаются. Когда человек не двигается, он как бы начинает двигать это время, оно отодвигается. И в результате орган сильно напрягается. Потому что, с одной стороны, сила времени действует, с другой стороны, сила аскезы действует. И если орган слабый, больной, то там начинаются процессы боли там различные и так далее. В это время надо сменить аскезу, сменить положение тела, потому что каждое положение тела связано со своими органами в организме. Какие-то органы у нас больные, какие-то более здоровые. В каком-то положении тела вы можете сидеть дольше, а в каком-то меньше. Там, где меньше, значит, там больше болезней. Значит, больше уделять этому положению внимания надо телу. Но при этом надо понимать, что если у вас возникает боль, значит, нужно менять положение тела, потому что это значит, что ваш организм не готов к этой аскезе. То есть эта боль указывает на то, что вы можете причинить себе вред этим неподвижным положением тела. Поэтому если вы чувствуете, что сейчас что-то заболит, меняйте положение тела. Если у вас сильно напрягается ум во время неподвижного положения тела, означает, что вам, я уже не могу, я не хочу, порвал бы всех там, все надоели. Это тоже признак болезни. То есть болезни бывают в теле, болезни бывают в уме. То есть когда вы сидите неподвижно, и у вас психика разрывается на части, это значит, что ваш ум больной, там скопилась плохая энергия. И именно неподвижным положением тела вы сможете победить свой ум. Понимаете? Но поймите такую вещь, что если вы сразу будете это делать, прямо сейчас, то опять может наступить психический срыв. Это может привести вас опять к психическому заболеванию. То есть это может в организме произойти сильное перевозбуждение, и вы от этого будете страдать. Таким образом, надо понять такую вещь, что все вот в этой деятельности, связанной с духовной практикой, оно все должно быть балансировано. То есть чувствуйте страх, чувствуйте боль, чувствуйте опасность. Значит, совершайте аскезу меньше. Но если вы чувствуете, что я этого не хочу сделать, значит, не надо. Вот здесь уже, извините, нужно уже себя заставлять. Потому что если вы не хотите, понимаете, не хочу означает так желание умереть. Вот, допустим, я не хочу вовремя ложиться спать, потому что мне хочется посмотреть фильм. Это желание умереть. Понимаете, это не желание жить. Или я не хочу вовремя вставать. Не то, что мне плохо, я встал, там упал. У меня нет сил. Это другое, не выспался, допустим. Но если я поспал 8 часов, допустим, рано лег спать, и хочу рано встать, но не могу, потому что не хочу. Вот это «не хочу» означает, что я не хочу жить просто. Я не хочу побеждать судьбу. То есть это желание умереть, с ним надо бороться. Понимаете, то есть другими словами вы должны понять, что во время духовной жизни есть две основные проблемы. Первая проблема — не хочу, с ней надо бороться. А вторая — не могу. Понимаете? Не могу и не хочу. То есть, понимаете, то есть надо выбрать. Если не могу, значит, менять положение тела, что-то делать. То есть не прекращайте духовную жизнь. Не могу — продолжайте. Но как можете? Допустим, если вы побежали, у вас закололо в боку, тогда бежите медленнее, все равно колет в боку, еще медленнее, и все равно колет в боку. Бежите медленнее, чем даже ходите, все равно колет в боку, хорошо, тогда идите. Если вы идете, и все равно колет в боку, медленнее, еще медленнее, хорошо, совсем медленнее, тогда ползите. Понимаете? Если вы ползете, как бы у вас колет в боку, значит, тогда просто садитесь и шевелите вот так рукой, махайте туда, сюда, туда, сюда. И это будет ваша победа над судьбой. Понимаете? Но если вы ничего не будете делать, вообще никак не будете двигаться, тогда готовьтесь к земле, колотите себе гроб, потому что это значит, что вы уже скоро будете помирать. Просто поймите, что если человек не хочет двигаться дальше, продолжать длительно, то это значит, что он готовится к смерти. Точно так же он не хочет рано вставать, не хочет вовремя ложиться спать, не хочет кушать вовремя. Значит, готовится к смерти, понимаете? Вот это вот надо хорошо усвоить для себя. То есть даже если мне больно что-то в духовной жизни, невыносимо, то это не значит, что я не должен это делать. Надо это делать спокойнее, медленнее, переносить нагрузку как-то, делать по-другому, но продолжать идти в этом направлении. Иначе поражение в жизни. Итак, мы говорили про статические упражнения. Если говорить, как бы развивать тему Ты сейчас мешаешь мне переключать все. Или разверни компьютер так, чтобы я это не видел. Да, и там садись и переключай. Вот. А если развивать дальше тему, то, понимаете, она очень глубокая. Допустим, если взять вот позу бабочки, допустим, у вас стопы вместе, колени врозь, немножко полусогнутая спина, то в этом положении тела что лечится и что происходит с психикой, что происходит с разумом? В этом положении тела тело лечит по-женски заболевания, допустим, бесплодие женское лечит, мужское бесплодие лечит, лечится. Успокаиваются чувства, спокойствие увеличивается у человека, психики. А у мужчин уменьшается тяга к противоположному полу, к женщине. У женщин улучшается гармоничное отношение к себе, то есть она успокаивается, в целом перестает быть беспокойной. Вот, это положение тела предназначено для очищения сознания, для очищения психики. Оно нужно для спокойствия, для стабильности, для гармонии с собой, для того, чтобы быть устойчивым в жизни, терпеливым и так далее. Но это особый вид терпения, то есть это даже больше не терпение, а самодостаточность, такая гармония, так, самим собой в отношении. Ну, то есть вот для этого предназначена поза бабочки, вот это положение тела, когда стопы вместе, колени врозь. Вы скажете, а я не могу, у меня когда стопы вместе, у меня колени тоже вверху находятся. Не волнуйтесь, они постепенно опустятся. Со временем вы будете практиковать и скажете, я что-то включенный весь какой-то. Я сижу, у меня колени кверху, как бы стопы вместе, колени кверху, и я весь такой все согнулся, вот так, и все мне тяжело. Ну, значит, вот вы, это ваши возможности сидеть в этом положении тела. Вы просто продолжайте, и постепенно у вас колени раздвинутся, спина больше чуть-чуть выпрямится, все равно полностью она прямой не будет, но она будет в какой-то степени полусогнутой. Вот. И вам будет комфортно сидеть со временем в этом положении тела. То есть любые положения тела развиваются, то есть там есть развитие свое. Надо потерпеть. Следующее положение тела — это, допустим, поза алмаза. Вы, допустим, на коленях стояли и садитесь вниз. Вот это называется поза алмаза. Там есть два варианта. Вы на пальчиках ноги ставите, на пальчики, на свои. Это более облегченный вариант. Или вытягиваете, как балерина, допустим, ну, ступню. Это более сложный вариант для сидения. Поза алмаза. Колени вместе находятся, стопы вместе, но не друг на друга, а вот рядышком, друг с другом. Можно, в принципе, там стопами вот так вот друг на друга положить, там именно стопы, а не ноги. Вот такие варианты поза алмаза. Что это за положение тела? Что лечится? Вот во время позы алмаза человек лечит ноги сами, то есть у него лечатся ноги, то есть лечатся вены, лечатся суставы, лечится позвоночник в поясничном отделе, лечится почки, лечится прямая кишка, там, кишечник в целом. Вот как бы вся нижняя часть тела лечится, и у человека вырабатывается способность пробивать судьбу, потому что поза алмаза — это как алмаз, это, как, знаете, вот на сверло ставят, и он может даже резать камень, понимаете, алмаз такой твердый, что даже камень он может просверлить. Вот поза алмаза, она тоже просверливает судьбу. То есть она очень твердое положение, сильное, она прямая, тело же не тело. И человек просто сидит. И чаще всего начинают запускать голени в ногах. Это значит, что вы просто стареете. Понимаете, все болезни, они как вообще человек стареет с точки зрения энергетики. Вся плохая энергия скапливается в ноги сначала, и ноги деревенеют. Сначала ноги деревенеют, потом все остальное начинает деревенеть в организме. Поэтому, когда человек садится в позу алмаза, у него включаются вот эти зоны долголетия, голени. Они начинают, там энергетика начинает активизироваться. То есть деревянные ноги начинают под ним пробиваться энергией, и это вызывает неприятные ощущения, такие болевые. И человек продолжает, допустим, сидеть, если это не боль, а просто ноют там, то это лечится, вот эти каналы энергетические. Человек сидит и проходит месяцев 6, допустим, он после алмаза садится, и у него быстро все прочищается, легкость в ногах какое-то время. Потом дальше проходит, все равно будет проходить 4 стадии. Первая стадия, как будто затекло все. Вторая стадия — жар или иголочки. Третья стадия — онемение, то есть я не чувствую уже этих ног. И четвертая стадия — легкость. Вопреки ожиданию, человек думает, онемение, значит, они скоро отвалятся. Четвертая стадия — ноги отваливаются, думает Олег Геннадьевич. Нет, четвертая стадия — ноги не отваливаются, а в них наступает легкость, как будто бы вы не сидели. Вот. Обычно четыре эти все стадии проходят в среднем у человека в неподвижном положении тела, в одном положении тела, где-то от 20 минут до часа. Если у вас онемели ноги за 5 минут, это значит, что они больные. Если онемели за 10 минут, ну, значит, нормально более-менее. Если за 15, значит, у вас сильный тренированный организм. За 20 минут онемели ноги, вот вы неподвижно сидите. Сильно тренированный организм, значит. В этом положении тело имеется. То есть вы можете долго сидеть. Некоторые люди сидят в позе алмаза часами. Ничего у них не имеют вообще. То есть это значит, что у них на статическую нагрузку организм тренированный у этих людей. И много долголетия там скоплено. Много. Но признаком того, что стареет человек, у него теряется возможность сидеть неподвижно в каком-то положении тела. Ну, имеется в виду вот таком сильном. Это значит, что нужно уделять этому внимание. Нужно в молитве неподвижно сидеть, стараться, потому что иначе вы постепенно будете слабеть. То есть сначала человек не может сидеть в позе алмаза, в позе бабочки, потом даже по-турецки уже сидеть не может, он только на стуле может сидеть. Потом он сидеть уже даже не может, ему надо полулежать. Вот. Потом он уже и полулежать не может, надо только лежать. Потом он уже лежать не может, и ему надо только уже лежать в реанимационной кровати, и потом уже дальше надо прощаться с родственниками. Ну, то есть последовательность вот такая, понимаете? Поэтому вы просто поймите, что все в ваших руках. Если вы начинаете делать статические упражнения, у вас не получается, вам тяжело, значит, старость уже зашла в организм, скажете, ну какая старость, мне 20 лет, Олег Геннадьевич. Старость может дойти в 5 лет, понимаете, от роду. Вот. Это все зависит от... Когда человек не работает над собой, он стареет. Вот некоторые из вас, в некоторых аспектах я из вас, некоторых моложе. Вот мне 53 года. Но некоторых из вас людей я моложе в каких-то определенных аспектах. Например, я могу в позе алмаза сидеть 40 минут. Если вы не можете, значит, вы старее меня в этом аспекте. То есть мое тело крепче. Я могу пробежать 16 километров. Если вы не можете, значит, ваше тело старее моего, понимаете, в этом аспекте. И так далее. Ну, то есть, понимаете, как бы эта внешняя молодость, она очень молодость или способность долго жить, она очень обманчива. Человеку кажется, что он еще молодой, а вот он уже и сидеть долго не может, и ходить еле-еле, одышка, то значит уже организм не такой молодой. Но чем моложе человек, тем можно быстрее все поправить. Вот, допустим, я начал 50 лет чувствовать, что задыхаюсь, когда бегу. Я решил, что пора менять эту ситуацию, и начал бегать. Но, понимаете, я в это время уже по 2 часа мог йогой заниматься непрерывно. И поститься. Ну, то есть это не то, что я совсем ничего не делал, 50 лет начал здоровьем заниматься. Нет, я просто длительно не двигался, а все остальное я делал. А если вы ничего вообще не делаете, то, соответственно, вы так не включитесь быстро, понимаете? То есть я через полтора года уже, через два года уже начал бегать по 16 километров. Но вы не включитесь так быстро, если вы вообще ничего со здоровьем своим не делали. У вас, значит, организм уже дряхлый, несмотря на молодость. Кстати, это является основной причиной бесплодия также. В основном женщины бесплодны из-за того, что организм ленивый, состарился. Люди же неправильно сейчас живут. Раньше все двигались, много на природе были. А сейчас все сидят по офисам, за компьютерами. Компьютеры же здоровья не дают. Он дает только болезни. Вот. Ну, просто так я вам параллельно с молитвой раскрываю другие еще вопросы жизни, что сама по себе такая жизнь с молитвой, она также улучшает здоровье. Вот. Следующее положение тела — это стоя на коленях. Это положение тела, оно лечит в целом всю сосудистую систему в организме, лечит весь позвоночник, лечит суставы. То есть вроде на колени нагрузка, но когда на колени нагрузка, все суставы тоже начинают лечиться параллельно. Вот. И оно предназначено для того, чтобы учиться принимать. Ну, то есть, когда человек на коленях стоит, у него принятие, энергия принятия вырабатывается в организме. Вот. Следующее положение тела — это положение тела стоя. Когда человек стоит неподвижно и молится, то он таким образом вырабатывает терпение, как дерево, допустим, оно терпит, не двигается. И вот эта энергия терпения, она дает человеку, она дает возможность человеку побеждать судьбу. Ну, то есть, даже если мы прислоняемся к деревьям, когда стоим спиной, мы перенимаем их энергию терпения, у нас очищается организм от этого таким образом. Вот, поэтому в многих традициях духовных люди неподвижно стоят во время молитвы и молятся. Эта аскеза, она укрепляет здоровье. Человек становится здоровее, когда он стоит. Неподвижное положение тела, вот это стояние неподвижное, оно лечит сразу весь организм. Это очень эффективная вещь. Стоять неподвижно. Лечится сразу весь организм. Особенно хорошо лечится сердце, позвоночник. Вот. Давление лечится у человека. Артериальное давление улучшается. Головные боли могут пройти. Психика в целом лечится. Психическое состояние человека от того, что он стоит неподвижно. Следующее положение тела называется полулотос, когда мы закидываем одну ногу на другую, или лотос. Это положение тела напрямую, оно прямо вот когда мы кладем вот так голени, то они контактируют с точками, зонами долголетия. То есть прежде всего это положение тела, оно отодвигает старость. Ну, то есть оно убирает старость из организма. Ну, освобождая вот голени, вот эти зоны от давления вот этой энергии времени. Она же сверху вниз давит. Вот, а лотос как бы ее назад поднимает вверх, эту энергию. Вот, это положение тела увеличивает концентрацию внимания во время молитвы и в целом в жизни. Если человек часто так сидит, то у него сосредоточенность возрастает. Эффективность на работе будет более эффективна. То есть он будет сильно собранным, сосредоточенным, способным внимательным, быть внимательным очень. Вот. Это положение тела, Падмасан, позы лотоса, она нервную систему прежде всего лечит. Вот если стоя человек стоит, допустим, или на коленях, он сосуды лечит, то вот Падмасан лечит в основном нервную систему. Если говорить о психических заболеваниях, то тоже психика сильно укрепляется благодаря Падмасане или позе лотоса. Или полулотоса для начала можно так сидеть, допустим. Но если вообще ни одну ногу не закидываете, то тогда это уже не такое положение тела, которое побеждает судьбу. Просто в расслабленном состоянии сидите. То есть положение тела имеет огромное значение не только в молитве, а также и в здоровье. И люди, которые не способны подолгу не двигаться в одном положении тела, они также не способны быть и здоровыми. Потому что есть... Ну, как бы статическое старение, а есть динамическое. Они разные. И оба этих статическое положение тела и динамическое, они оба связаны с одной энергией, энергией напряжения в организме. Ну, то есть есть статическое напряжение, есть динамическое. Когда человек не двигается, он убирает статическое напряжение в теле. А есть динамическое, когда человек двигается, он убирает динамическое напряжение. Оба напряжения вместе приводят к старости. Но когда человек двигается, он увеличивает энергию огня позитивного в организме. То есть часто люди говорят, у меня плохое пищеварение, у меня плохой иммунитет, у меня, допустим, плохое кровообращение там и так далее. Это все связано с энергией огня. человек, который бегает, допустим, а бег — это самый полезный, эффективный способ движения, легкий и эффективный. То есть некоторые думают, легче ходить, вы ошибаетесь. Ходить не легче, ходить тяжелее. Просто некоторые люди, они ходят, потому что бегать, ну, чтобы человек побежал, нужно на другой энергетический уровень выйти, другими словами. Понимаете, люди не могут выйти на этот уровень, поэтому ходят. Это из-за этого легче. А с точки зрения бега, если человек научился бегать хорошо, то это легче, то есть энергетика быстрее движется, энергия в организме, а сам процесс легче. То есть человек бежит, ему легко, когда идет, ему тяжело, понимаете? То есть быстро ходить совсем тяжело. А бегать, допустим, легкий бег — это быстрее любой самой быстрой ходьбы. Вот, поэтому бег — это в целом очень эффективный такой способ снимать динамическую нагрузку в организме, динамическое напряжение, и таким образом расслаблять себя, свой организм расслаблять, и одновременно улучшать пищеварение, улучшать иммунитет, клеточное пищеварение. Как бы люди часто думают, что, вот, допустим, я ем энзимы, всякие ферменты, витамины, у меня будет хорошее клеточное пищеварение. Хорошее клеточное пищеварение возникает от бега, понимаете? Потому что ферменты, энзимы, все это есть в обычной пище. Не надо ничего придумывать. Вот. Просто усвоение слабое, потому что у вас не хватает динамической нагрузки, и организм поэтому не усваивается. Во время бега нужно также включать разум, понимаете? Потому что иначе вы просто превратитесь в лошадь. Ну, то есть, если вам нравится бегать всю жизнь, вы долго проживете, но в следующей жизни у вас будет сознание лошади, понимаете? Ну, то есть, для того, чтобы человеком остаться, для этого время бега надо слушать лекции. Лошадь не может слушать лекции, понимаете? Время бега надо отключаться от тела, потому что некоторые люди, они так сильно увлекаются телом, что постоянно о своем теле только и думают. Надо, чтобы тело бежало, а вы слушаете о том, как правильно жить. Вот это вот правильное мышление во время бега, человек должен служить истине или служить Богу. Что приносит счастье? Просто думать о теле счастье не приносит. Человек становится гордым своим телом, начинает постоянно ходить, показывать, что он такой крутой, набеганный такой. То есть это все приводит к деградации сознания. Вот. Если говорить о духовной жизни, о молитве, то следует понять, что вот я почему вам говорю об этих аскезах, обо всех, потому что самый первый этап вообще духовной жизни — это способность совершать аскезы. Если человек не может совершать аскезы, то он не способен также и молиться, понимаете? Потому что аскеза — это предварительный этап контакта с временем. Вот, допустим, вы можете неподвижно сидеть, вы начинаете чувствовать, как действует время в теле. Вы долго сидите неподвижно, тело стало легким, значит, вы отодвинули время. Вы начинаете чувствовать, как в теле его отодвигать. То есть вы совершили аскезу в теле, время отодвинулось. Вы пробежали, тело отодвинулось. Вы попостились, легкость во время поста появилась, время отодвинулось. Это значит, что время делает тяжесть, понимаете? Время создает тяжесть. То есть вы в теле научились отодвигать время. Это уже, по крайней мере, хорошо. То есть у вас хорошая работоспособность, хорошее здоровье, у вас хороший тонус, вы крепкий человек в целом. Понимаете, уже неплохо. Уже неплохо для начала. Но, понимаете, время также можно отодвигать еще в психике. Вот, допустим, уходит близкий человек, вас хотят засудить, хотят оклеветать. Понимаете? Можно отодвигать это все с помощью молитвы. То есть это все не то, что всем все позволено. Позволено ровно настолько, насколько действует ваша судьба. Но понимаете, молитва, она разбивает судьбу. Вот если человек начал молиться, он, значит, самую суть жизни понимает. И Бог говорит: хорошо, молодец. Значит, любые события, которые ты совершал в жизни, ты можешь молитвой растворить или отодвинуть, потому что ты делаешь самое главное, самое лучшее, и у этого самого главного лучшего есть такая функция, такая возможность отодвигать события, растворять их, и чтобы тебе это все не мешало продолжать делать самые важные вещи в своей жизни. Поэтому молитва, так как самая важная, она поэтому дает возможность нам все остальное отодвигать. Парень, допустим, наркоман, там жить нормально не хочет, задолбал, живу отдельно, молюсь. Может, еще что-то делать, Олег Геннадьевич? Да ничего не надо делать, все нормально. Молитва многофункциональная. Да люди часто думают, что вот я готовлю пищу, но из одной картошки невкусно, давай там еще капусту, там еще то, все. Понимаете, но молитва, она многофункциональная. Понимаете, если ты кроме еды еще что-то хочешь кушать, кроме еды, это уже извращение. Кушать можно только еду. Так вот, молитва — это все виды пищи духовной, содержатся просто в одной молитве. Просто молитвы бывают разные. Вот. И хочешь другой тип молитвы почитать? Ну, почитай. Есть такая пища, есть такая. Надоело одну картошку есть, ну, поешь морковки. Вот. Нет проблем. Но если ты вообще есть не будешь, значит, или будешь есть камень, известь там какую-то вместо морковки и картошки, значит, это уже извращение. Допустим, если ты вместо молитвы решил, что я теперь буду побеждать судьбу с помощью медитации. Медитация не побеждает судьбу, мои хорошие. Она просто успокаивает ум. Судьба в уме находится, понимаете? Ты когда медитируешь, ты просто воду, понимаете, вот вода сравнивается с озером. Ум как вода, понимаете, он двигается постоянно. Вы можете, допустим, воду успокоить. Но сколько там судьбы внутри было, столько останется. Но если вы хотите очистить воду, недостаточно с волнами просто работать. Медитация, когда вы, допустим, на солнце настраиваетесь или на лес, или на спокойствие настраиваетесь. Медитация означает, что ты соединяешь свой ум с чем-то. Вот, допустим, взяли, допустим, дерево встали, соединили с деревом свой ум. Это медитация. Вас, кстати, успокаивает все внутри, потому что любое соединение с любой стихией ума приводит воду ума, вот эти мысли все, к штилю. То есть ничего не двигается. Но если ничего не двигается, это не значит, что вода чистая, понимаете? Потому что судьба находится внутри структуры воды, внутри структуры ума. Грязный ум может быть, допустим, спокойный. Человек, знаете, бывает такой, называется в невежестве такой спокойный, знаете, такой. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Какое у тебя настроение? Нормально. Ты меня любишь? Да все нормально. Вот. Он, понимаете, он не врубается, то ли он любит, то ли не любит, какое настроение не врубается. Как бы он болеет только в реанимации, потому что у него психика затянута. Ты болеешь? Нормально. Вот. Понимаете, то есть он нажрался алкоголя, как бы у него все нормально, потому что у него все, вся, весь ум затянулся грязью. Понимаете, когда вода грязная, она нормальная, то есть она не волн нет никаких, понимаете, она не булькает даже, потому что она вся в грязи. Вот, это не значит, что она здоровая вода, это чистая. Понимаете, там ничего не булькает, все как бы нормально. Вот, но если кто-нибудь с такой водой, кто-нибудь ногу туда поставит, засосет, это болото, понимаете, человек с болотом жить не может. Он начинает общаться с этим человеком, строить отношения, это болото просто. И с этим болотом невозможно ничего сделать. И человек сам своей жизнью ничего не может делать. Если ему сердце открыто, он скажет: Олег Геннадьевич, что-то я туплю. Я что-то, у меня мысли останавливаются. Понимаете? Вот это уже, и ему говорят, медитация. Он говорит, так я и так в медитации. Вы мне говорите, ни о чем как бы не думать, так я и так ни о чем не думаю. Понимаете? То есть вот и вам и медитация. То есть медитация — это просто успокоить волны. А если человек в невежестве находится, у него и так все спокойно, понимаете, ничего не соображает. Вот. Поэтому медитация здесь не поможет. Медитация — это не молитва. Молитва означает, надо волны эти, наоборот, они должны быть чистыми, вода должна быть чистой. То есть ты начинаешь молитву, волны поднимаются чуть-чуть. Сильно не надо, там не надо вот так, некоторые так молятся, понимаете, там. Понимаете, то есть как бы не надо волны сильно как бы шебуршить. Это все, вся муть поднимется кверху, и там с ума сойдете просто. Понимаете, не надо сильно волны теребить. Надо спокойно, от сердца спокойно молиться. То есть волны должны быть. Волна прошла, следующая волна. следующее, следующее. Но эти волны непростые, понимаете, это не волны нашей жизни. Молитва — это волны, очищающие воду. Они воду через сито пропускают, понимаете, грязь и оседает. То есть потом она сгорает вообще. Поэтому надо понять вот эту вот идею, что молитву ничем не заменишь, понимаете, надо вслух произносить все, не шепотом, не про себя. Шепотом тоже можно, в принципе, но это уже не вслух. Понимаете, сердцем, сердцем надо. Там вы говорите, я тебя, тебя люблю. Это нормально все, но это не то, что я тебя люблю. Понимаете, слух как бы от сердца, больше силы звука, больше очищения, больше как бы влияния идет. Понимаете, то есть эта громкая молитва, она больше влияет, не больше силы. Шепотом тоже хорошо. Чем тише молитва, тем больше связь с любовью. Чем громче, тем больше связь с силой. Есть две энергии разума. Энергия любви, энергия силы. Если человек очень сильно любит Бога, ему не надо громко повторять. Он будет повторять тихо. Любовь сжигает судьбу. А сила, она ее прижимает, как бы, ну, как бы не дает ей выходить. В конце концов, тоже ее как бы сжигает, но через такое жесткое, ну, как перемалывает в порошок, будем так говорить, сила перемалывает судьбу. А любовь вот сжигает ее, от нее ничего не остается, от плохой судьбы. Любовь сжигает. Допустим, если ты с любовью можешь вести себя с наркоманом, у тебя такая сила духовная, то ты можешь даже рядом с ним жить, он тебе не будет мешать. У тебя такая духовная сила, что на него вообще не обращаешь внимания, ему по-доброму говоришь. Живи правильно, молись. Есть такие примеры святых людей. У меня есть пример святого человека, который жил с наркоманами, не с одним, а с несколькими. И все они стали святыми. То есть он своей силой пересилил их сознание, а не они своей силой его. Понимаете? Потому что он думал постоянно о Боге. Если о Боге не думать, наркоман тебя пересилит. Чем грязнее судьба, тем больше от него влияние. От чистой судьбы меньше влияния, а от грязной больше. Поэтому лучше всего с грязной, с плохими людьми не жить, близких отношений не строить. Понимаете, грязная судьба, она все заволакивает. Вот. Но есть исключение, очень ценное исключение. Чем больше вы думаете о Боге, тем меньше на вас вообще любая какая-то плохая судьба может влиять. В принципе, просто в принципе. Поэтому вы можете жить со своими родственниками, но постоянно духовную музыку включайте, постоянно думайте о Боге, постоянно заучивайте какие-то духовные стихи, там какие-то произведения, чтобы они у вас в голове играли. Слушайте нравственную духовную музыку. Допустим, вот есть у нас Дивья Росова ансамбль, они постоянно поют о Боге. Еще какие-то ищите песни о Боге, связанные с Богом. И тогда у вас это все в голове будет крутиться, а когда это крутится в голове, значит, не крутится ваша судьба. И тем более судьба другого человека, которая еще более грязная, допустим, на вас влияет. Понимаете, вы, допустим, понятно, что это тоже моя судьба, но опять же, как я настроюсь? Если я настроюсь на грязь, то грязь из моей судьбы начинает выходить. А если я настрою на чистоту, то грязь сгорает из моей судьбы. Поэтому весь метод духовной жизни — это позитивный процесс, понимаете? Хочешь быть счастливым — будь им. Начал погружаться в проблемы — будешь жить в дерьме. Вот, хочешь быть счастливым, думай о Боге, всем желай счастья, молись, и тогда тебе не надо будет решать даже эти проблемы, они будут сами сгорать в сердце. В этом правило молитвы и духовной жизни. Люди в основном это правило не понимают. Они думают, для того, чтобы решать проблемы, надо о них думать. Наоборот, надо о них забыть для того, чтобы их решать. Все равно они в вашу голову будут лезть, потому что они вышли наружу. Время уже вывело их наружу. Они все равно будут вам в мозги лезть. А надо, наоборот, о них забывать и думать о Боге, молиться, и тогда эти проблемы начнут сгорать. Но чтобы это все происходило, надо научиться аскезе. Понимаете, начинайте с тела. Научитесь сидеть неподвижно, научитесь посту, научитесь бегу, научитесь во время аскезы простой, телесной, научитесь понимать, как становится легкость, появляется в теле. Потом вы по аналогии с этим будете, слушая тех, кто молится, научитесь отодвигать тяжесть из сердца. То есть тело вы отодвигали тяжесть. Легкость в теле значит здоровое тело. Вот. А так вы из сердца будете тяжесть отодвигать, и в сердце будет легкость уже, понимаете? Вот у меня сейчас сердце легкость. У меня там нет тяжести в сердце. Потому что я отодвигаю ее, я не даю в сердце войти тяжесть. Понимаете? Есть люди, которые специально, насильно пытаются тяжесть в моем сердце возбудить. Это всякие пройдохи, сплетники, которые... Вот чем, допустим, правда отличается от критики и от сплетен? Правда — это когда тебе говорят в равных, правильных пропорциях. Вот ты, допустим, много хорошего в жизни сделал, тебе говорят много хорошего, и сколько ты плохого, тебе тоже столько плохого говорят, сколько ты сделал, равные пропорции. Это называется правда. Критика означает, что берут специально, но критиковать кто может? Критиковать может старший наставник, добрый человек. Понимаете, он берет с добрым сердцем тебе вот то, что у тебя плохого, увеличивает и говорит тебе это по-доброму. Называется критика. А есть еще сплетни, когда берут вот все плохое у тебя, отодвигают все хорошее, не хотят его видеть даже, и тебе в сердце пытаются это внести разными способами. Через разных людей, через средства массовой информации, через телевидение там и так далее. Это называется сплетни или поливание грязью. Так вот, знаете, сплетни — это не Богу угодное дело. Люди, которые это делают, они не приносят пользы, они просто разрушают других людей. И поэтому можно с ними поступать точно так же. Можно совершать аскезу просто, ставить блок этим людям, психический блок. То есть блок означает, ты сильнее. Чем больше человек аскезу совершает, тем он сильнее. И потом вот все, что они делают, злого, им отдать назад. И Бог с удовольствием соглашается, потому что раз ты как бы достаточно сильный человек, это через них действует так же, все равно твоя судьба, понимаете? Но если ты достаточно сильный человек, ты с помощью молитвы нейтрализуешь свою судьбу и отдаешь тем назад, которые как бы это все продуцируют. Раз они продуцируют, значит, они тоже такие же. Ну и дай им назад, пускай сами и страдают, если им хочется насилие совершать над кем-то. Лучше всего побеждать судьбу просто миром и любовью, добрыми делами, а не насилием. Вот. Это касается и вас тоже в вашей жизни. Допустим, у вас есть трудности в отношениях. Есть два варианта трудностей. Люди не понимают просто друг друга. Тогда просто молитва и добрая жизнь. А есть злые люди. Что такое злые люди? Злые — это которые хотят тебя разрушить. Вот, допустим, женщина хочет ребенка, ей говорят, мы тебе помешаем иметь ребенка. Это злые люди. И вот надо им их не отдавать назад. Раз у них злое намерение есть, значит, надо их не им отдавать назад. Я, допустим, хочу людям давать знания. Они говорят, ты не будешь, мы помешаем тебе. Хорошо, давайте, пробуйте. Я буду молиться, и вы пробуйте свои дела. Посмотрим, кто кому помешает. Понимаете, у кого есть сила, тот и будет. Кто больше с Богом связан, тот и будет. То есть, понимаете, со злыми людьми нужно просто сражаться силой своей веры, своей молитвы. Понимаете, люди часто не понимают этого. Конечно же, много силы благочестия своего сражаться. Можно, допустим, позвонить кому-то, начальнику твоему другу и как бы с ними там секирбашка сделают. Такое тоже возможно. Вот, это крайний случай. Если нет никаких опасностей, если есть такая возможность, можно так сделать, допустим, нет проблем. Но можно и не делать. То есть можно молитвой всей ситуации побеждать в своей жизни. Кто-то хочет тебя порочить, кто-то посадить в тюрьму, кто-то навредить, кто-то избить, что угодно. Можно просто молиться, и эта энергия возвращается назад или нейтрализуется. Одно из двух. Если человек добрый, в принципе, в сердце, ты помолился, и у него пропало желание. Вот пропало желание делать зло. Ну и вот слава Богу, зачем ему вредить, пусть живет нормально все. Вот. Но если у него не пропадает желание, значит, ему надо его это желание отправить назад, пускай с ним теперь оно само дружит. Вот. Раз ему хочется такие вещи делать, пускай на себе попробует. Как Лев Толстой сказал, если ты кому-то хочешь что-то сделать, попробуй сам сначала. Или сказать что-то можешь, хочешь кому-то. Подумай, как бы тебе это от этого было. Вот так надо мыслить. Вот. Теперь насчет молитвы. Понимаете, само по себе молитва, она не только тонкоматериальный уровень имеет, также духовный. Но мы с вами говорим сейчас, видите, даже просто человек аскезу совершает, Люди многие заметили, что когда ты молишься, легче неподвижно сидеть. Потому что молитва также помогает и здоровью в теле, и молитва помогает, убирает вот это влияние времени из психики. Что значит, что ты время почувствовал? Это значит, что держишь судьбу. Вот смотрите, люди, которые психуют, вот, допустим, муж наркоман, я не выдержу, я психую это. Значит, я не выдержу судьбу, судьба пробивает меня. Но если я молюсь, муж наркоман, я нахожусь рядом, но при этом не психую. Я чувствую, что нагрузка есть психическая, но я ее держу. Это значит, что я могу держать время. Я его контролирую. Ну, то есть не то, что я могу победить время полностью, но вот сейчас, в данный момент времени, оно меня не пробивает. Злая энергия времени нейтрализуется и побеждается с помощью наших аскез. Поэтому человек может просто нажать на время с помощью молитвы. И это означает что? Спокойствие, терпение. То есть я терплю ситуацию в своей жизни. Допустим, если вы не терпите ситуацию в своей жизни, я не могу уже так жить, у меня нет работы, не могу так жить, у меня нет мужа, я не могу так жить, у меня плохие отношения, я не могу так жить, мне мешают жить там и так далее. Это значит, что это ваша судьба, и вы ее не терпите. Это значит, что у вас не хватает аскетизма в молитве. Вы не можете так сосредоточиться, непрерывно думать о Боге, чтобы взять и сфокусировать влияние времени и понять, что вот меня мучают, потому что так действует моя судьба. И ничего страшного, это просто объем работы. Я могу с ним справиться постепенно, если буду дальше молиться, она судьба отодвинется и перестанет меня беспокоить. Так должен поступать каждый человек. Понимаете? Но большинство людей, они надеются на чудо. Вот смотрите, как теперь мысли. Вот это правильное мышление религиозное. Или не только религиозный, вы скажете, а если у меня нет веры? Вы можете это точно так же делать, без всякой веры. Если вы повторяете имя Бога в любой вере, или повторяете хвалу Богу, просто Господи. Есть, понимаете, даже Господи — это имя Бога. Понимаете, есть два типа имен Бога. Есть имена Бога личностные, а есть административные, ну так условно сказать. Вот, допустим, Вишну или Всевышний — это одно и то же слово, просто оно звучит на разных языках. Вот. И видите, оно даже похоже по структуре, по своей. Вот. Всевышний — это тот, кто выше всех. И Вишну — то же самое. То есть это функциональное имя Бога, это не его имя. Понимаете, это просто его должность. Он выше всех, это его должность. Но даже если вы эту должность повторяете, то тоже нормально. Вы, допустим, приходите к директору, не Василий Петрович его называете, у вас нет личных отношений. Вы говорите ему, господин директор там, или товарищ директор, там, как угодно. И он вас услышит, потому что он директор, это правда. Да, он директор. Он говорит, да, я вас слушаю. Мой подчиненный. А вы его подчиненный, допустим. Вот. Но если вы подходите и говорите Василий Петрович, а у вас с ним отношения не просто административные, а есть личные отношения, допустим, он с вами знаком лично. Говорит, Василий Петрович, можно с вами поговорить? И он, допустим, он на вас рассердился, вы плохо работали, и он говорит, я сейчас для вас просто директор. Тогда он будет с вами разговаривать, опять деловой разговор. Нет проблем. Вот. Или вы говорите, Василий Петрович, он говорит, ну ладно, Петя, ну давай, садись, поговорим. Но имей в виду, что я для тебя все равно остаюсь директором, хоть ты для меня и хороший знакомый. Мы с тобой все равно будем как бы в какой-то степени разговаривать с деловыми какими-то акцентами. Или он говорит, Петя, садись, да, ты мой хороший знакомый. Давай забудем, что я твой директор, поговорим по-человечески. Как тебе у нас вообще работа? Нравится, не нравится? Расскажи. Почему ты опаздываешь? Почему брак допускаешь там? По-доброму, расскажи просто. Мы с тобой хорошие друзья. Вот. Или, допустим, Петя приходит, да, Василий Петрович, я к вам вообще пришел не по работе, я просто вас люблю, соскучаю, как бы вы же просто... Как бы вы забыли, что вы мой папа на самом деле. Я твой сын просто. Понимаешь, просто твой сын. И как бы хоть и работа у тебя, но ты мой отец. Он говорит, да, сынок, я не забыл, все. Ты не по работе, значит, просто про маму спросить там, Да, пап, я пришел не по работе. Я не хочу сейчас о работе говорить. Я понимаю, что я плохо работаю там, с браком, но я хочу поговорить о дяде моем, о тете, о маме, о тебе, как у тебя здоровье вообще и все прочее. Понимаете, и когда он поговорил, вот сын поговорил с папой по-доброму, с любовью, папа думал, да бог с ним там, что с работы, это ерунда там. Ну, сделан там брак, ну ничего страшного. Он хороший человек, я его люблю, он мой сын. Все, понимаете, то есть близкие отношения с Богом, личностные, гораздо круче влияют на ситуацию. Понимаете, деловые тоже влияют. Если ты, Господи, там молишься ему, Господи, хорошо влияет. Но если ты его по имени называешь, то это другие уже совсем отношения. Это близкие отношения. Понимаете, они влияют сильнее. Там есть любовь. Любовь сгорает, все поджигает, все проблемы. Вот, в деловых отношениях тебя все равно накажут, но может быть подобрее. Если ты лично к Богу обратился, подобрее наказание будет. Ну, накажут. А с любви или близкие отношения? Тебя даже наказывать не будут. Понимаете, люди могут претендовать на близкие отношения с Богом. Они его по имени называют. Но Бог будет с вами сначала строить деловые отношения. А потом, со временем, когда он вас примет близким человеком, тогда он будет с вами близкие отношения строить. И с того момента, когда с Богом, Бог с человеком близкие отношения строит, судьба уже не действует. Такой человек становится святым, и судьба, которая ему запланирована в этой жизни, она уже не действует. Все. Какой бы это вере ни было, не имеет значения. Везде все одно и то же, в принципе. Так вот, если вы повторяете, допустим, Бог, на санскрите это Бхагаван, Бог, Бхагаван, Вишну, Всевышний. Понимаете, это все называется деловые отношения. А вот если вы повторяете «Аллилуйя», это уже имя Бога. Или «Альхамдулилля», допустим, «Богу хвала», или «Аллилуйя, Богу хвала», это уже обращение к личности. И обращаться к личности лучше. Но если вы, допустим, не выбрали какую-то веру, значит, у вас нет личностных отношений с Богом, потому что личностные отношения с Богом всегда есть только внутри какой-то традиции духовной. Потому что в личные отношения с Богом могут человека привести только наставник. А наставники есть только тогда, правильный наставник, когда у него тоже есть наставник. Если человек говорит, я наставник сам, у меня нет наставника, не идите к нему, он вас обманывает. У наставника всегда есть наставник, это значит, что есть традиция, преемственность какая-то, понимаете? И это значит, что если вы хотите личные отношения с Богом строить, все равно придется какую-то преемственность войти. А, ну, допустим, вы пока не готовы, ну хорошо, есть слово «Бог», можно обращаться к нему как Бог. Спасибо, Бог, что ты со мной. Вот. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за то, что в этом мире так живу я и так далее. Понимаете, можно к Богу обращаться. Или вы, допустим, прославляете просто Бога, не обращайтесь, прославляете, допустим, во имя Отца и Сына и Святого Духа и так далее, прославляете. Это Отец, Сын и Святой Дух, это тоже деловые отношения, это его титулы, понимаете? То есть он и Отец, он и Сын, он и Святой Дух. И у него есть такие три как бы позиции главные в христианстве. Это тоже обращение, вот это Отец, Сын, а вот если вы Иисус Христос скажете, вот это уже личное отношение. Ну, то есть, вот это вот надо все вот эти моменты понимать. Если же вы говорите «хочу», пирожное там, хочу замуж, Господи, хочу замуж, Господи, хочу замуж. Что это за отношение? Сейчас вам объясню. Вот, допустим, приходите к директору завода и говорите, хочу побольше зарплату, хочу побольше зарплату. Директор, хочу побольше зарплату. Директор, хочу побольше зарплату. Он вам говорит, слушай, ты работай больше, получишь больше. Что ты от меня хочешь-то? Вот. Понимаете? Но разница заключается в том, что директор завода, он бескомпромиссный, а Бог компромиссный. Вы его когда задолбаете, он скажет, Господи, как ты меня замучил. Ну ладно, вот тебе хоть ты не заслужишь, ты от этого пострадаешь, потому что тебе больше зарплаты, ты жадным станешь. Ну, на тебе побольше зарплат. Хочешь жену раньше времени, еще не развился как личность. Ну, на тебе вот такую жену, как ты заслужишь. И мучайся с ней, ради Бога. Хочешь жену, вот тебе жену. Хочешь зарплату, вот тебе и мучайся, все. Не хочешь по-нормальному, значит, получи как хочешь. Нет проблем. Это клянчить у Бога, вот такой вариант получается, понимаете? Потому что Бог и так бы дал, если бы мы заслужили. Вот в эту секунду, понимаете, в этом мире есть абсолютная справедливость. Вот если я чего-то заслужу, я получаю тут же, прям немедленно, понимаете, прямо сейчас. Вот буквально с неба жена свалится, если ты как бы достоин. Но если ты недостоин, и ты клянчишь, ну Бог, ну ладно, ну дурак он, ну не понимает. Ну хорошо, дам ему то, что он заслуживает. Не сможет он с ней жить, разойдется, но хочет человек, пусть получит, нет проблем. Понимаете, поэтому лучше всего Бога ничего не клянчить вообще, мои хорошие. Понимаете, потому что он не дурак, знает, что вам надо. Он находится прямо в вашем сердце. И он все знает про вас. Не надо ему как бы докладывать ничего, понимаете, не то, что Богу приходит и докладывает про меня. Да он в сердце находится, он сейчас как в телевизор смотрится в вас во всех. Он прямо сидит из вас и смотрит на меня. Если бы я все это видел, я бы увидел, как много личностей Бога смотрит на меня из каждого из вас. И все это один и тот же Бог. Понимаете? Он смотрит и улыбается. Молодец, Олег Геннадьевич. Соображаешь. Не видишь меня, но правильно говоришь. В соответствии с Священным Писанием. Я действительно сижу и смотрю. И с тебя тоже смотрю в это время. И ты не знаешь еще, что есть два типа людей. Одни люди меня всегда чувствуют, даже когда наедине с собой. И эти люди всегда по совести ведут себя. А есть люди, которые меня чувствуют, только когда кто-то рядом находится, через других людей. Это тоже люди совестливые, но менее. А есть люди, когда даже вокруг все находятся рядом много людей, все равно бессовестно человек поступает. Этот человек Бога не чувствует. Он бессовестный человек. Нахал, говорят. Обнаглел совсем. Дальше некуда. Понимаете, человек наедине с собой делает глупости, никого же нет. Он как бы не понимает, что Бог-то есть, он смотрит. И он же все равно, когда надо, кому-то скажет тебе, намекнет как-то. Знаете, не повезло, там банк грабил, не повезло, блин, заметили. Так это специально, как вообще, как невозможно было заметить, ну правильно все сделали, ну невозможно. Как этот человек откуда взялся? Да Бог его специально послал, понимаете, откуда он взялся. Потому что вам пора уже в тюрьму садиться, уже сколько можно банки грабить. Пока можно было, он позволял, а теперь уже нельзя. И поэтому он нашел человека специально, который на вас настучал. Все как бы, это все закономерно, не то, что типа мне не повезло. Бог и раньше видел, что грабил банки. Или там я жене изменил, как бы. Никто не знает. Бог знает. Чего не знает? Все знает. Тогда из этой жизни уйдешь, не только Бог знает, а есть еще правители ада, они тоже все знают. Что у них Бог в сердце, он прямо им диктует, вот этот вот человек, вот это сейчас сделаем. Хорошо, записываем. Все. Потом это все вам прочитают, когда вы придете туда, в ад. И за каждый поступок придется отвечать. Что-то в аду, что-то в следующей жизни. Для закрепления материала. Вот, чтобы не было желания в следующий раз еще раз как бы делать. Таким образом, видите, молитва — это особый вид жизни, в котором человек, не проживая события, избавляется от него. То есть это фактически означает, что так поощряются отношения Бога с Богом в этом мире. То есть если ты строишь отношения с Богом, то сразу же ты становишься уникальной личностью, VIP-персоной фактически в этом мире, VIP-персоной. Потому что, допустим, ты заходишь в гостиницу, говорит, номеров нет. Ну, извините, вот я VIP. Они говорят, ну, для вас, конечно, есть. Вот, и не просто номер, а хороший номер, потому что вы VIP. Вот понимаете, когда человек молитву читает, он VIP-ом становится для Бога. То есть у него другие отношения у Бога с этим человеком, потому что он судьбу сжигает, этот человек, без совершения событий. Вот, допустим, надо человеку в тюрьму сесть, он молится, никакой тюрьмы, потому что у него другие отношения с Богом. Вот, во время молитвы очень важно знать, что вот само по себе время почувствовать или вот это вот, что я понимаю, что это моя судьба. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, какая разница, судьба? Мне плохо, понимаете, мне плохо. Значит, человек не понимает, что судьба. Она проникает в него, судьба, и он не сдерживает ее. Вот когда человек молится, 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 он раз в какой-то момент, и он начинает смотреть на стороны со свою жизнь, на свою жизнь со стороны. Ему неплохо, нехорошо, он как бы молитвой защищает себя. И он чувствует, что это неплохо, а просто это труд, объем работы. Потому что некоторые на кухню заходят: я не могу там ничего мыть, мне плохо. Вот, он не понимает, что это объем работы. Он начинает валить на кого-то другого. Говорит: это они виноваты, пусть сами моют свою кухню эту. Я не виноват, ничего, я здесь не мусорил, все, это не моя кухня вообще. Я здесь живу временно, я снимаю в аренду этот дом. Вот. Это они приходили ко мне на праздник, и они все насвинячили, пусть сами моют. Он Богу так говорит: ну кухня-то твоя, она же, все уже ушли давно, и тебе придется мыть там, когда завоняет уже клопа, а клопы начнут там лазить и начнут еще тебя кусать, тогда ты поймешь, надо мыть, это все-таки кухня моя, хоть и насвинячили другие. Вот. То есть, и человек идет и моет, а что делать? Жизнь такая, как бы, так действует, как это Высоцкий в песне поет, говорит: теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, и семья, и школа, что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, ну, то есть, чтобы нас не наказывали в отрезвителе, жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега. Ну, то есть, они согласны, в принципе, что когда-нибудь их накажут строго. Согласны. А если сейчас прям тебя накажут строго жизнью? Нет, тут мы не согласны, скажи, Серега. Вот, понимаете, то есть люди не хотят отрабатывать свою карму. Они согласны, что когда-нибудь там в следующей жизни, потому что говорят: в следующей жизни это не я буду жить. В моей жизни в следующей не я же буду, другой человек. Вы же сами говорите, другой какой-то будет. Так это ты будешь в другом теле, понимаешь? У тебя просто тело будет другое. Вот ты когда состарился, это что, не ты, другой человек, это тоже другое тело. У тебя другое тело уже, не такое, как сейчас. Каждые 7 лет все клетки тела меняются полностью. Что, уже не ты? Ты. Вот. И ты будешь отвечать за все. Не в этой жизни, так в следующей. Имеет значение. Если по твоей вере как бы на всю жизнь в ад, ну хорошо, тогда навсегда в ад. Если навсегда в рай, хорошо, навсегда в рай. Но все равно отвечать придется. За все поступки, хоть в раю, хоть в аду, понимаете, ты не сможешь прожить без ответа за то, что ты сделал. Вот. Итак, смотрите, человек молится. Если беспокойство в сердце остается, значит, аскезы недостаточно в теле и недостаточно слушания тех, кто молится. Это значит, что ты недостаточно усилий в звуке и в аскезе совершаешь, чтобы успокоиться на фоне плохих событий. Успокоиться означает отодвинуть на себя настолько, чтобы посмотреть со стороны. И с этого момента начинается победа над судьбой. То есть я чувствую, что я все нормально, мне спокойно. И в этот момент, когда человеку стало спокойно, он может оценить объем работы. Ты скажешь: как оценить? Вот насколько ты чувствуешь, что это тяжелая ситуация, столько и объем работы. Со временем ты научишься даже в часах определять, сколько тебе молиться, и как это, насколько сильно на тебя это подействует. То есть это все постепенно раскроется в сердце. Но сначала нужно понять, что нет никаких проблем. Понимаете, нет проблем, есть просто лень души. Вот если ты чувствуешь: мне плохо, мне тяжело, это просто лень души, понимаете? Просто молись, и тебе станет спокойно. Отодвинь эту судьбу с помощью молитв. Если у тебя в теле болезни, отодвинь с помощью аскезы. Видите, мы говорим о грубом теле и тонком теле, психическом, а есть еще душа. Понимаете, это духовное тело, там нет проблем. Просто там есть два варианта жить. Один вариант для себя, а другой для Бога. Вот жить для Бога очень трудно, потому что мы все в этом мире живем только по одной причине, что мы сильно, сильно всегда хотели жить для себя. И поэтому Бог отделился от нас, здесь его не видно. Мы попали в этот материальный, недуховный мир. Люди здесь не в духовных телах живут, а в материальных. И действует материальное время, потому что есть еще духовное время. Оно ничего не старит, духовное время, дает только счастье всем. Там нет кармы в духовном времени. Понимаете, карма означает желание жить для себя, судьба означает желание жить для себя. И пока человек не научится жить для других, забывать про себя, служить другим, служить Богу, до тех пор человек не сможет отказаться, ну, не сможет победить свою судьбу. Судьба побеждается только любовью. Любовь означает бескорыстие, забвение о себе. Любовь не означает наслаждение. Любовь означает служение. Это противоположная вещь. Когда человек усвоил, что хотя бы одному из нас с мужем надо быть счастливым, и не мне, а ему, раз мы вдвоем не можем, пускай хотя бы он будет счастливым в наших отношениях. Тогда он и сам станет счастливым, этот человек, когда это понял. А это понимание духовное, без Бога невозможно. В этом мире ни от мужа, ни от друзей, ни от кого, ни от кошечки вашей вы не получите духовного или бескорыстного полностью понимания. Вот когда вы начинаете с Богом контактировать, вы только от Него бескорыстие настоящее сможете получить. И тогда вы сможете быть настоящим человеком, бескорыстным, потому что без бескорыстия побеждать судьбу спокойным и счастливым быть невозможно, просто невозможно. Я вам, в принципе, кое-какие моменты, аспекты молитвы объяснил, как я молюсь, как я чувствую, как отодвигаю судьбу. Я это все сам чувствую, поэтому я вам рассказываю. Но еще, понимаете, духовный аспект молитвы, когда человек ничего не отодвигает, он не побеждает ни тело, ни психическое тело, ни судьбу. Психическое тело — это судьба. Ничего он не побеждает. Он просто любит Бога и все, и живет для Него. И ему все равно, как действует его судьба. Она может его в тюрьму посадить, может его на кол посадить там, куда угодно. Понимаете? Если человек любит Бога и строит с ним личные отношения, даже если судьба будет действовать, ему все равно. Он не реагирует на это. Он будет все равно счастлив, понимаете? Это называют святые люди. Бог специально их испытывает разными событиями, хотя они уже недостойны. Наша задача — научиться любить Бога, и тогда все, что в этом мире происходит, нас уже не коснется. Мы будем счастливо жить. Но полюбить Бога очень сложно, потому что сначала человек побеждает тело в молитве, потом побеждает психику или свою судьбу, а потом только, когда он уже педоносный, такой спокойный, он начинает интересоваться более чистыми, глубокими вещами. А это называется любовь уже. Понимаете, любовь к Богу — это не любовь к человеку. Она очень чистая и светлая. И пока у нас грязь внутри есть, наших событий, судьбы, любовь к Богу просто почувствовать сложно, потому что она чувствуется на фоне чистоты. На фоне чистоты. Поэтому сначала нужно очистить свою жизнь от плохих событий, от грязи, от плохого мышления, от болезней. А потом уже любовь будет. Я хотел бы, чтобы вы задавали вопросы сейчас именно по этой теме, которую я обсуждаю. И не забудьте, что через 25 минут у нас начинается молитва. То есть мы все садимся, и полчаса мы не повторяем «я желаю всем счастья», а мы молимся. Мы же так договаривались или нет? Мы договаривались молиться с вами? Все помнят это? Все помнят. Значит, все наушники принесли, да? Все как бы все готовы. Хорошо, если кто не принес, не готов, значит, будете слушать просто православную музыку, которую я включу общим фоном. Так, ваши вопросы. Лена, конфигурирую ситуацию.
Угу. Так, сейчас вопрос у нас с Севастополя. После Севастополя. Севастополь, готовьтесь. Севастополь, я вас сейчас пока не...
Видите? А слышите нас?
Угу. Слышим, слышим.
После Севастополя Барнаул. Готовьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Когда на одну и ту же ситуацию уважаемые мной наставники дают прямо противоположные наставления, и я запуталась, не знаю, как действовать.
А вот нельзя на одну и ту же ситуацию спрашивать у разных наставников. Это вы Бога испытываете, понимаете? То есть вы одного спросите и делайте, как он скажет. Если вы ошибается, значит, он не квалифицирован, этот человек, значит, больше не общается с ним на эту тему, общается с другим. Бывает, а наставник неквалифицированных в материальных вопросах. Бывает, человек в духовных вопросах квалифицирован, а в материальных нет. Бог через него не действует в материальных вопросах. Поэтому надо проверить, если ты чувствуешь, что человек неквалифицирован, он тебе говорит, только хуже становится. Но не советуйся с ним тогда. А мнения могут быть разные. Бывают разные мнения, но они правильные все. Бывает такое тоже. То есть это такое тоже бывает. Потому что, допустим, наставник говорит, не живи с этим человеком. Другой говорит, живи с этим человеком. Но наставник же не говорил, бросай этого человека. Поэтому мнения одинаковые. Просто можешь жить на расстоянии, можешь жить вместе. Но если наставник говорит, бросай этого человека, не живи, у него другая вера. Этот наставник не прав. В священных писаниях не говорится, что если у человека другой веры, его надо бросать. Говорится, надо прощать, любить, терпеть. Вот что говорится. А если он сам что-то придумал, это его проблема.
Благодарю вас.
Так, Барнаул дальше.
Ваши лекции, за вашу помощь. Очень помогает по жизни. Олег Геннадьевич, вопрос по поводу молитвы, по поводу слов молитвы. Еще до того, как я начала молиться, до того, как я начала слушать ваши лекции, опытным путем я вывела, что начало молитвы — символ веры, верую во единого Бога Отца Вседержителя, очень сильно мне помогает по жизни. Она успокаивает обстановку и вокруг, и внутри, в моем сердце. И сейчас, когда я начала молиться, слушать ваши лекции, я повторяла вот веру во единого Бога Отца Вседержителя, представляла образ Иисуса, ну, перед алтарем я сидела. Недавно на ваших лекциях я услышала, что чтобы быть ближе к Богу, нужно работать, ну как, не работать, а нужно через его посредника. Лучше с каким-то святым, через какого-то святого. Мне близок образ Иоанна Кронштадтского, и я стала молиться, стала представлять себя в храме Иоанна Кронштадтского, у нас есть такой недалеко от города, и молиться образу Иоанна Кронштадтского, начала молиться другими словами. «Радуйся, отец Иоанн, Господь с тобой». Но какое-то время я помолилась так, может быть, неделю, может быть, две, и поняла, что мне ну, как-то немножко не очень близко, тепло, хорошо, мне гораздо ближе, чем образ Иисуса, он как-то дальше получается, образ Иисуса, Иоанн Кронштадтский ближе. И я поняла, что мне все-таки хочется повторять веру во единого Бога Отца Вседержителя. Сейчас, когда слушала ваши ответы, для себя сделала вывод, сердце услышало ответ, что повтори, как хочешь. Вот как хочется тебе, вот, повторяй веру во единого Бога Отца Вседержителя. Правильно или нет?
Правильно, но развивать отношения со святыми надо. Это тяжелее. Может быть, сразу не поймешь. Но второй тип молитвы... мне и первый нравится, и второй нравится. Но второй, он вас разовьет больше. То есть, если вы с Иоанном Кронштадтским будете отношения строить, вы продвинетесь сильно в молитве. Просто поймите, в сердце есть еще эгоизм. И он говорит, не надо никаких Иоаннов Кронштадтских, мне и самому с Богом хорошо. Понимаете, когда человек, как бы, когда человек не хочет посредников иметь, это значит, что он очень эгоистично настроен, понимаете? То есть он Бога из его окружения принимает, хочет, понимаете? Он говорит, я, говорит, возьму в жены вашу дочку, возьму, но без вас. Вот мне ни родители не нужны вокруг, никто, только дочка и все. Это очень эгоистичная платформа, понимаете? А Бог любит, когда его принимают с его окружением, с его спутниками. Понимаете? И если Иоанн Кронштадтский — это святой, который очень дорог Иисусу Христу, и если вы будете ему также молиться, то Иисус Христос будет счастлив, понимаете? Во, наконец-то она перестала быть гордой. Она теперь молится также моим спутникам, моим слугам.
Понятно. И я почувствовала в сердце, что мне легче и лучше, и молитва теплее получается, когда я молюсь Иоанну Кронштадтскому.
Ну все, значит, то молитесь и это, пробуйте, развивайтесь дальше. Хорошо. Это все у вас хорошо идет. Делайте. Спасибо. Все правильно.
Дальше. Спасибо. А можно вот такой вопрос уточнить? Как вообще понимать и оценивать свое духовное развитие, на каком уровне я нахожусь? И не быть в обмане.
Смотрите, как бы, давайте, есть разные платформы оценки. Вот, допустим, у меня в сердце спокойно, несмотря на то, что там происходят события какие-то тяжелые. Это указывает на уровень духовного развития. То есть я держу судьбу, я ее побеждаю. И события потом отступают. Это уровень развития, понимаете? Если я беспокоюсь, молюсь, и мне чуть-чуть меньше беспокойства, но все равно беспокоюсь. Это тоже уровень развития. Понимаете, надо оценивать, если можно оценивать по моему взаимодействию с судьбой, это оценка. Понимаете, это оценка моей духовной силы, будем так говорить. Вот развитие в силе, то есть какая у меня духовная сила. Я взаимодействую с судьбой как? У меня сердце спокойно, события наступают, я молюсь, они отодвигаются. Или мне в сердце беспокойно, я молюсь, события наступают, мучают меня не так сильно. Или я молюсь, события наступают, мучают, как и мучили, ничего не меняется. Значит, у тебя слабая сила, слабый контакт с Богом, слабое слушание, слабая вера. Ничего, усиливай, развивайся. Если ты научился отодвигать судьбу, чувствуешь, объем работы есть, а тебе сердце спокойно, он тебе по башке в какой-то момент бабамс и пробивает, опять беспокойно стало. Ну, значит, тоже твой уровень. То есть ты отодвинул во время молитвы, потом в жизни тебя пробило. Ничего, опять отодвигай, продолжай. Видите, можно оценивать себя с позиции молитвы. А есть люди, которые вообще сжигают всю плохую судьбу. У них вообще не бывает беспокойств. Они невозмутимыми становятся. Понимаете? Вот такие люди невозмутимые тоже есть. То есть их ничего ничем не пробьешь. Они абсолютно спокойные. Понимаете? Это тоже уровень развития. Теперь можно оценивать с позиции восприятия мира. Вот это мы с позиции силы духовной, да, оценили. Позиция восприятия мира — другая оценка. Допустим, есть люди, которые воспринимают мир как то, что возникло из большого взрыва. Эти люди называются атеисты. То есть они не верят ни в Бога, ни в перевоплощение, ни в судьбу, ни во что. Они считают, что я — это химические элементы, и я как бы помираю со смертью тела. Все. Соответственно, чем у них такое же отношение к жизни? То есть чем они лечатся? Таблетками. Потому что я химия, лечу химию, все таблетками. А что такое пища? Пища для них — белки, жиры, углеводы, тоже химия. То есть пища — это химия, больше ничего там нет. Там нет психической энергии никакой, там нет духовной энергии. Просто химия, и все. Вот это значит, что можно и мясо есть, и если человеческое мясо, тоже нормально, потому что это просто химия, какая разница. Вот. Мясо эмбриона, ну, нормально, нет проблем, химия. Вот. А если искусственную пищу сделать, и она как настоящая будет, это тоже нормально. Тоже как бы, ну, синтезировали там бифштекс, ну и съели его, и нормально. А что, если полезно, химия, если синтезировали хорошо, значит нормально. Это же просто химия, проблем нет. Понимаете? Следующий уровень развития человека называется нравственный атеизм. То есть человек говорит, надо жить честно. Ну, они не могут объяснить, правда, что значит честно и для кого честно. То-то честно означает перед кем-то же честно, не просто там в воздухе честно. И они говорят, перед партией честно, перед вождем честно. Надо жить вот честно перед каким-то человеком. Ну, хорошо, замечательно. Они сами там создают правила честности. Вот. И решают, значит, буржуи плохие, мы хорошие. Вот, честно означает ненавидеть буржуев. Ну ладно, ненавидим буржуев честно. Это называется нравственный атеизм. То есть люди атеисты, но говорят, мы созданы из большого взрыва, но жить надо честно. Вот. И, соответственно, нравственный атеизм говорит, не жри слишком много там. Потому что атеизм просто говорит, жри сколько хочешь, потому что один раз живем. А нравственный атеизм, он говорит, много жрать нельзя, это плохо. А почему плохо? Ну, для ребячей кожицы как бы плохо. Поэтому как бы кушать надо хорошо, жить надо правильно, спорт, там, здоровый образ жизни. Это нравственный атеизм. Следующий вид развития, поняли, да? Питаемся тоже химией. Ну, какой химией? Здоровой химией, чтобы как бы, чтобы тело здоровым было. Вот. И жизнь должна быть здоровой, тоже нравственный атеизм. Семьи надо жить в семье. Почему? Потому что без семьи жить плохо. ты аморальный элемент, именно называют, аморальный элемент. Вот. Тебя как бы партия осудит за это. Ты плохо живешь, это нравственный атеизм. Вот дальше есть ритуальный теизм. То есть ритуальный означает, что Богу нравится, когда я совершаю какие-то монотонные действия. Вот я, допустим, пришел в храм, раз, покланялся, Богу нравится. Или я там что-то лампадку предлагаю. То есть, ну, у меня в сердце ничего нет, как бы. Я это делаю просто для того, чтобы мне хорошо жить. Понимаете, как вот, допустим, будильник заводишь, если его не завел, он потом, ну, механически есть будильники. Завел, он пошел, допустим. А не заводишь, он раз, остановился. Все, он стоит. Вот точно так же для того, чтобы жизнь завести, надо сходить в храм, там что-то пройти куда-то, обойти, понимаете, попаститься, не поесть чего-то. Но это нужно для того, чтобы жизнь завелась. Вот если ты не делаешь этого, ты в храм ходил вообще? Нет. Ты что, надо сходить. А что там делать? Да неважно, сходи и все, просто иди, приди туда, постой там. А что, зачем стоять? Да неважно, просто постой в храме, сходи, у тебя жизнь лучше будет, понимаешь? Тебе надо будильник жизни завести. Вот. Возьми тоже из храма, там монетку положи обязательно. Зачем? Да неважно, какая разница. А что с ней будут делать потом? Да какая разница, ты положи монетку, просто тебе лучше станет жить. Заведи будильник судьбы. Вот. И надо, люди ритуалы совершают, они боятся. И у них появляется такой, знаете, страх такой, через правое плечо там плюнуть, через левое там еще что-то, постучать по столу, ну тоже ритуалы. Ну то есть топнуть ногой 3 раза там, прихлопнуть 5 раз, ну то есть подпрыгнуть 3 раза, вот, помотать головой 2 раза. Вот, это уже такой ритуализм уже без Бога, понимаете, люди, то есть ритуалы остаются, а Бога нет уже. То есть они просто сами что-то там шлепают, прыгают там, и так далее. Вот. Ну, то есть уже с ума сходит, по-русски сказать. Вот. И, понимаете, вот этот ритуализм, как бы теистический, нравственный теизм, вот это вот состояние, это состояние страха перед Богом. То есть Бог такой злой, он наказывает, если в храм не пошла, накажет. Все, надо идти, а то накажет и вообще капец выпадет. Вот, ну, злой, понимаете, он старше же, он на тучке сидит, злой такой, смотрит, кто в храм не ходил, сейчас я ему устрою. Вот. Но когда человек понимает, что Бог не такой, он другой, он добрый, тогда он не понимает, зачем в храм ходить вообще. Бог в сердце, будем просто для Бога в сердце жить и все. В храм не надо ходить. Вот. И вообще делать ничего не надо. Главное, как бы, это есть еще, понимаете, есть еще, есть безнравственный теизм, понимаете, безнравственный теизм. Главное Бога любить, что хочешь, то делай. Можно застрелить кого-то. Ну, я же Бога люблю, ну, мало ли что там, меня простит. Это называется безнравственный теизм и ритуальный теизм примерно одно и то же. Это одна и та же. Потом дальше есть нравственный теизм. Человек по совести живет, понимаете? Вот это уже нравственный теизм, это уже сродни человеческой форме жизни. То есть нравственный теизм означает, человек похож на человека, понимаете? У него есть совесть, он изучает священное писание, он входит в храм, знает, что это нужно для того, чтобы очистить сердце, молится, кается там Богу, там, любит его и так далее. Нравственный теизм. Дальше есть выше нравственного теизма стоят люди, которые фактически отдали свою жизнь Богу. Это более высокий уровень людей, понимаете? То есть эти люди, они уже начинают понимать, что Бог есть во всех традициях духовных, во всех культурах, Он везде, они Его чувствуют, понимать начинают, потому что у него с ними личные отношения начинают строиться у них с Богом. Вот. Но эти люди все равно находятся в какой-то рамках одной традиции духовной, но они ко всем нормально относятся, хорошо. Это уже духовный теизм. Духовный, то есть люди уже на духовную платформу вышли. А есть еще люди, которые стоят выше даже духовных традиций. Понимаете, эти люди себя чувствуют душой. И для них даже цветочки, душа, это ракашки, душа, все души вокруг, понимаете? Они не разделяют людей по духовной традиции, по греховности, негреховности. Они во всех видят души только. Но это настолько высокий уровень святых, что, может быть, мы даже никогда и не услышим о таком человеке, не то, что не увидим, понимаете? Таких святых бывает очень мало в жизни. Таким образом, вот есть такая оценка вашего уровня развития, допустим. Можете так оценивать себя с точки зрения вашего восприятия мира, понимаете? Можете оценивать себя, свое развитие с точки зрения аскетизма, духовного аскетизма. Допустим, сколько я читаю молитву в день? Я читаю 15 минут, это один уровень развития, читаю час, второй уровень развития, читаю 2 часа, третий уровень развития, читаю 5 часов, другой уровень развития, четвертый там и так далее. Это тоже может быть такая оценка. Вот, допустим, я встаю рано или не встаю рано, ложусь рано, кушаю правильно, там, освещаю пищу. Ну, то есть, понимаете, оценка может, человека можно оценивать просто по его, от человека можно оценивать просто по его ну, выполнению. Человек может себя оценивать так, как он выполняет наставление своего наставника. Понимаете, он может, допустим, выполнять полностью наставление или частично, или вообще не выполнять. Это уже мое взаимоотношение со старшим, мое взаимоотношение с наставником. И от этого взаимоотношения также, это тоже оценка моего духовного состояния. То есть есть разные варианты этой оценки. И вы можете оценивать и так, и так, и так, и смотрите, изучайте, как вы развиваетесь. Дальше вопросы ваши.
Так, спасибо, Нижний Новгород. У вас вопрос. И если останется время, то еще Красноярск после Нижнего Новгорода.
Ты следишь за временем, Лен?
Да, еще 7 минут у нас осталось.
Хорошо, да.
Вопросы. Так, Новгород. Вы сами сдадите или как? Что-то у них не получается. Но у них вопрос такого рода. Как развивать бескорыстное общение с Богом?
Бескорыстное общение с Богом означает самодостаточное общение. То есть, можете переводить. Бескорыстное отношение с Богом означает самодостаточное общение. То есть, понимаете, человек, когда... он очень сильно настроен служить Богу, он постепенно в отношениях с Богом начинает чувствовать благодать Божью. То есть ему становится хорошо в этих отношениях. И это чувство счастья в отношениях с Богом, оно побеждает страдания. Человек начинает меньше думать о своих проблемах, понимаете, ему хорошо в отношениях с Богом, но его начинает любить. И в результате у него появляется желание просто быть благодарным, то есть он начинает из благодарности действовать по отношению к Богу. И это называется бескорыстное общение с Богом. Пока человек сильно пригружен своей судьбой, событиями, которые с ним происходят, понимаете, это все равно вызывает корысть, это называется жизнь в нужде. То есть мы все равно все нуждаемся, нам надо дышать, надо вода нужна, там, еда и все прочее. У нас есть нужда все равно, понимаете? Но некоторые люди, они настолько сильно благодарны Богу, настолько сильно Его любят, что они просто забывают про эту нужду. И поэтому Бога ничего такого они не просят. Они не просят ни еды, ни, там, ни жилья, ничего. Они просто хотят Его любить, благодарность испытывать к Нему. Понимаете, это более высокая просто ступень развития человека. И вы не сможете быть бескорыстным Богу искусственно, хотя это можно делать просто силой воли, заставлять себя быть бескорыстным. Допустим, я просто взял и дал на храм деньги, хотя мне жалко денег, но я дал. Вот. Это тоже такой вид бескорыстия, тоже приемлем, но пока человек не полюбит Бога по-настоящему, у него не будет настоящего бескорыстия, потому что только любовь освобождает от корысти. Понимаете? Даже между любовью, между человеком и человеком тоже имеет такой элемент. Человек забывает про себя в любви. То есть он начинает все для близкого человека делать. Какое-то время, правда. Потом это все меняется. Вот. Ну, то есть, пока любви нет настоящей, не будет никакого полного бескорыстия в отношении с Богом. Но любовь Бог сам дает. То есть он как благодарность за служение. Поэтому сначала мы должны служить просто Богу учиться. Мы должны служить. А потом, когда Он как бы ответит нам взаимностью, тогда появится любовь. И тогда вот уже будет полное бескорыстие. А так мы просто над собой совершаем усилие какое-то для бескорыстия сначала. А ко мне приходил сейчас наставник, слушал лекцию, один из моих наставников, послушал, как я читаю. Он на английском тоже понимает. Да, дальше ваш вопрос.
Спасибо большое. Красноярск перенесли свой вопрос на завтра. Есть вопрос с Новосибирска, у организатора сегодня день рождения.
Так. Да, конечно, я тоже за. Раз день рождения, надо, значит, как-то поощрить. Но вообще, если у нас будет 500 человек на лекциях, допустим, 500 человек, то из 500 человек по статистике у двоих день рождения. Это мы каждое занятие будем с день рождениями нянчиться. Ну, хорошо, нормально. Я не против. У организаторов редко бывает день рождения.
Дмитрий? Или зачитать ваш вопрос? Вы меня слышите, Дмитрий?
Ага. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Рад вас видеть, да.
У нас такой вопрос от группы по поводу молитвы. Вот когда молишься, то что делать с руками? Вот кто-то использует четки, еще вот есть мудры различные. Что эти, стоит ли их использовать, и что они будут значить, эти мудры?
Четки выше мудр. Мудры выше просто обычного положения тела. Мудрые увеличивают просто концентрацию. Ну, то есть, что они значат? Вот, допустим, ну, обычные мудры, простые. Вот, допустим, большой палец — это я. Указательный — это моя воля. Средний — это мое терпение. Безымянный — это моя власть. Мизинец — это самоконтроль речи. Если я соединяю указательный с большим, то называется «я направляю свою волю куда-то». Вот. Дальше со средним соединяю «я направляю свое терпение, как бы свои усилия, ну, то есть ну, свою способность контролировать ситуацию». С безымянным соединяю, значит, я пытаюсь как бы властвовать собой, контролировать. С мизинцем соединяю, влияю на речь. Можно другая интерпретация, допустим, указательный связан с деятельностью. Я как бы влияю на деятельность с помощью, соединив большой, я, большой палец, указательный, деятельность. Средний — это моя работоспособность, это моя выносливость. Я соединяюсь с выносливостью. Безымянный — это мое положение в обществе, я соединяюсь с положением в обществе. Мизинец — это мои взаимоотношения, я соединяюсь с взаимоотношениями. Ну, то есть мудрые, они просто влияют на направленность энергии нашего сознания. А четкие — это, понимаете, это священное дерево. Четки также отождествляют с разными цветами. Допустим, я касаюсь как будто вот энергии святого какого-то. Ну, то есть в некоторых традициях каждая бусинка в четках имеет какую-то связь с каким-то святым. Это священное дерево, я касаюсь священного дерева во время воспевания. То есть четки ближе к любви, как бы, к взаимодействию с любовью, энергии любви в отношениях с Богом. А мудрый больше с силой. Ну, то есть если я хочу усилить свою молитву, то мудрый делаю. А если я хочу больше любви в молитве, тогда четки. Но если я вообще не четкий, не мудрый, то тогда у меня неконтролируемая молитва. То есть я как бы не усиливаю силу, не любовь, а просто у меня психика, она не контролируется во время молитвы. Четки еще нужны для того, чтобы правила молитвенные совершать. То есть человек на четках читает, он совершает молитвенное правило. Можно без четок молитвенное правило читать. Есть такой метод. Вот так вот я начинаю с мизинца, с верхнего пальца, читаю один раз молитву, потом ниже, вот так, потом ниже. Прошел все четыре пальца, вот все четыре пальца, это получается 12. Если у меня молитвенное правило больше 12, тогда я умножаю на 12. То есть 12 на 2, если 2 раза, то загибаю на другой руке один палец. Если 3 раза по 12, 2 пальца. Один раз по 12, один палец, два раза по 12, два пальца, три раза по 12, три пальца, четыре раза по 12, четыре пальца, пять раз по 12, пять пальцев. Если хочу больше, то разгибаю потом палец, один, два, три, четыре, пять и так далее. Ну, то есть это будет мое, допустим, молитвенное правило. Ну, допустим, в Ведах там рекомендуется 108. Это значит, что я все пальцы сгибаю и разгибаю без большого пальца. 9 умножить на 12 получается 108. Получается один круг молитвы. Можно просто 12 читать. Все пальцы согнул, а вот так все пальцы прошел, все как бы один круг. Потом еще раз пальцы прошел, еще один круг. Четки у всех в разных традициях разное количество чисел. Это имеет очень сакральное, эзотерическое, глубокое значение. Нельзя менять. Допустим, в одних традициях, там где-то, я знаю, 33 бусинки у четок, где-то еще сколько-то, то есть, ну, то есть менять не надо. Это имеет сокровенный смысл, поэтому нужно оставлять как есть. И количество бусинок вот прошли, один, это один раз, один круг молитвы. И надо всегда правило себе делать какое-то молитвенное. Допустим, читаю 10 кругов молитвы каждый день, или 5, или 1. Вот для этого нужны четки, чтобы контролировать ситуацию.
Да, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
И еще последний вопрос из чата, и он как раз будет как мини-настройка перед нашим мини-ретритом. Сейчас покажу чат. Девушка спрашивает, как менять умонастроение перед молитвой. Я думаю, что это будет очень актуально для проведения сейчас.
Мои хорошие, поймите, вот на все такие вопросы у меня будет только один ответ. Ответ такой. Не надо ничего менять. Понимаете? Вот умонастроение у человека внутри зависит от того, как он контактирует с Богом. То есть нужно просто думать о Боге, кланяться Ему. Вот понимаете, если вы как бы, вот девушка пришла на свидание, да, и начинает себя менять, там, прихорашиваться что-то, и, понимаете, только еще хуже. То есть она еще больше начинает думать, что она некрасивая. То есть не надо прихорашиваться, не надо ничего менять, просто служите, улыбайтесь человеку, дарите ему слова добрые, и он не заметит, что у вас там прическа нарушена, он будет думать только о любви, и все. Ну, точно так же человек в отношениях с Богом. Не надо менять ни свое умонастроение. Просто начните мысленно кланяться, думать о молитве, желать счастья, заботиться обо всех. И это и будет ваш правильный настрой, понимаете? И настроение означает благодать. Вот божественная энергия пошла внутрь, она сама создала настроение. Все. Когда человек служит Богу, все само собой создается. Когда человек начинает сам что-то менять, то он только себе делает проблемы. Надо просто служить, отвлекитесь от себя. Видите, вы все вопросы ваши о себе. Отвлекитесь, начните служить. Кланяйтесь, желайте счастья, заботьтесь, и все у вас получится.
Спасибо большое. Время.
Хорошо, тогда все занимаем правильное положение тела. Вот я тоже сейчас буду этим заниматься. У меня тут есть стул, я как бы сяду в позу бабочки на стуле. Вот. Сейчас я включу, попробую включить музыку духовную. Лен, скажи, нормально слышно? Или слишком громко, слишком тихо?
Все хорошо.
Хорошо.
Чуть-чуть на один, может быть, динамик пониже, а так хорошо.
То есть потише надо сделать?
Чуть-чуть на один, на одно деление только, если. А хорошо. Так хорошо.
Хорошо. Все, тогда у нас давайте полчаса посетим, помолимся. Чуть позже закончим наше занятие таким образом. И завтра тоже мы также в конце полчаса будем молиться. У нас специально такая духовная тематика.
Небесная, Аарон, он же здесь просит. радости, радуйся, небесно, не небесная. Всех сирых и в утешение, в бедах и в скорбе помощи. Радуйся, небесно, не небесная. Священная и непорочная, Владычица Всепетая. Радуйся, небесно, не небесная, преклони ко мне милосердие, Божественного Сына. Радуйся, небесно, не небесная, куда тайце спасения, припадая, взываю ти. Радуйся, небесно, не небесная. Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста, не небесная, Царице Мати Деву, проносе укрывающее. Радуйся, небесно, не небесная, и высшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, небесно, не небесная, величих радостей и ангелов превышая. Радуйся, небесно, не небесная, небес честная сила и свете паче всех святых. Радуйся, небесно, не небесная, честнейшая Владычица всех небесных войн. Радуйся, небесно, не небесная, всех праотцев надежду, пророков исполнение. Радуйся, небесно, не небесная, будучи ты помощи и воде Бога слова. Радуйся, небесно, не небесная, и девам ликование, и матери мудрая. Радуйся, небесно, не небесная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, небесно, не небесная, укроешься и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не небесная. Немощных богов и заступницы, надежду не надежда. Радуйся, невесто, не небесная. Мария, Матерь Христа, истинного Бога, радуйся, небесное, небесная, Аарон, в жизни прозявший, сосуде тихой радости. Радуйся, небесно, не небесная, всех сирых и до утешения, в бедах и в скорбе помощи. Радуйся, небесно, не небесная, священная и непорочная, владычица всепредная. Радуйся, небесно, не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, небесно, не небесная, куда тайце спасения припадая взываю тебе. Радуйся, небесно, не небесная, Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста, не небесная, Царица, Мать и Дева, кроносе покрывающее. Радуйся, невесто, не небесная, превысшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не небесная, и пути ищих радости, и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не небесная, небес честная сила, и светил паче всех светов. Радуйся, небесто, не небесная, честнейшая Владычица всех небесных полей. Радуйся, небесно, не небесная, всех праотцев надежду, пророков исполнение. Радуйся, небесно, не небесная, Удвижены помощи, и воде Бога слова. Радуйся, невесто,
И сидит
паче всех светов, радуйся, невесто, не невестная, честнейшая владычица всех небесных полы. Радуйся, невесто, не невестная, всех праотцев на небе, пророков исполнение. Радуйся, невесто, не невестная, ты помощи, и воде Бога слова. Радуйся, невесто, не невестная, и девам ликование, и матери отраду. Радуйся, невесто, не невестная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, невесто, не невестная, укроешься облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не небесная, немощных покрови заступнице, надежду не надежда. Радуйся, невесто, не небесная, Мария, Матерь Христа, истинна Богу. Радуйся, невесто, не небесная, Аарон, он жезле протявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых грехов утешение, в бедах и в скорбе помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и непорочная, владычица всепетная. Радуйся, невесто, не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, невесто, не небесная, куда тайце спасения припадая взываю ти. Радуйся, невесто, не небесная, Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не небесная, Царице Мати Деву, Круносе покрывающее. радуйся, невеста, не небесная, и высшая небесных сил, не дурное сияние. Радуйся, невеста, не небесная, и кудричих радости, и ангелов превышая. Радуйся, невеста, не небесная, не бесчестная сила, и светель паче всех светов. Радуйся, невеста, не небесная, честнейшая владычица всех небесных полей. Радуйся, невесту, не небесная, всех праотцев надежду, пророку исполнение. Радуйся, невесту, не небесная, будет ты помощи, и вот и Бога слова. Радуйся, невеста, не небесная, и дева никования, и матерь отраду. Радуйся, невеста, не небесная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, невеста, не небесная, и страждущих пристанище. Радуйся, невеста, не небесная, немощных покровы заступница, надежду не надежда. Радуйся, невеста, не небесная, Мария, Матерь Христа, истинна Богу. Радуйся, невеста, не небесная, Аарон, он в жизни протянувший сосуде тихой радости. Радуйся, невеста, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорби помощи. Радуйся, невеста, не небесная, священная и непорочная, владычица всепетная. Радуйся, невеста, не небесная, преклонником не милосердия, Божественного Сына. Радуйся, невеста, не небесная, ходатайце спасения,
Итак, мы с вами закончили полчасовую молитву. Вот. Время уже почти 10 минут больше лекции идет, поэтому мы с вами попрощаемся сейчас. Я рад был с вами общаться сегодня. Завтра мы встречаемся в то же время с вами в том же составе. Приходите, продолжим беседу. Будут затронуты другие интересные темы по духовной жизни. Всего вам доброго. До свидания. Лен, до свидания.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
За... Спасибо вам.
Благодарим вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Так, меня не Надина. А я хотела ноги к подоконнику
Больше нет стаканчиков с водичкой. Нет, там она не так.
Такие оживленные. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, всего вам доброго. Уважаемые участники, если у вас есть возможность, вы еще пообщайтесь между собой, поговорите, обсудите, зачепите. Все, счастливо, до завтра. Завтра приходите, будем продолжать. А, вот хорошее предложение там, покушать предложили. А, это в Бресте, все, спалились. Все, мы идем к вам. Вам видно.
Мама, помашем, давайте помашем. Мне не привет. Всем остальным спасибо большое.
Женя, мы какая дальше? Тюмень, мы вас видим, привет! Арифметика большая, да.
Если не хочешь, то она не
Ган, мы вас видим.
А это другая тема. Клубы и
учителя. Нет, ну они же... Нас нету.
А я не знаю, мне было бы интересно увидеть, было бы сегодня.
Или там не будете?
Виноград, потому что после ставки нужно обязательно проглотить что-то. Простите меня, это полезно.
Давайте.